Всем огромный привет! Я снова с вами. Ура, ура! У меня даже получилось наконец-то словить интернет. И я рада наконец-то с вами воссоединиться для того, чтобы сегодня обсудить прям такое важное и насущное все, что касается нас, девочек, в самых разных наших возрастных категориях. На самом деле сразу оговорюсь, что за один эфир, естественно, невозможно покрыть все существующие препараты гомеопатии, которые тем или иным образом отражают женскую картину, но сегодня мы рассмотрим, скажем так, три, которые имеют определенную общность, а, например, четвертый, который я бы сюда тоже хотела бы вместить, но уже просто вряд ли по времени получится, я его отнесу к группе животных препаратов, мы его рассмотрим, когда мы будем говорить вот про специфику того, как животные препараты раскрываются, как они выглядят с точки зрения картины симптомов. Поэтому сегодня остановимся на этих трех просто как репрезентация. Но это очень такие большие, то, что называется polycrests, это большие такие зонтики, препараты-зонтики, которые покрывают собой очень большой спектр симптоматики, и они очень часто применяются, они очень хорошо исследованы, по ним очень большая база практическая, клиническая, то есть это такое часто используемые вещи, потому что они подходят к очень многим комбинациям картин. Значит, прежде чем я начну об этом, сделаю небольшую оговорку. Я сегодня выставила объявление, анонс о том, что, ребята, приходите на этот эфир сейчас, потому что с 1 декабря у нас немножко меняется правило того, как мы выставляем эфиры, для того, чтобы избежать несправедливости по отношению к тем, кто каждый месяц у нас на автоматической подписке, чтобы не получилось так, что люди потом приходят там полгода спустя, платят за месячную подписку и получают доступ ко всем эфирам до этого. Поэтому сегодняшний эфир, он, соответственно, для тех, кто вот подписан как бы вот в нынешний момент, а те, кто подписываются с 1 декабря, уже этого эфира де-факто не видят. Они могут его потом приобрести отдельно, но это уже как бы отдельная история. Вот такие у нас будут новые правила, что мне кажется весьма справедливым и логичным. Итак, мы сегодня, как я уже сказала, говорим про женские картины, про препараты, которые максимально полно и широко отражают состояние женщины в разном возрастном периоде. Какие, и мы, что мы постараемся сделать? Мы постараемся посмотреть на сути этих трех препаратов, что лежит в основе работы этого препарата и самой картины, которую представляет человек, который находится, скажем так, в картине этого препарата. Как обычно, с чем они похожи, с чем они различаются, какие между теми вещами, которые мы уже смотрели, есть отличия. И я думаю, что, судя по тем обсуждениям, которые у нас велись в чате вот эти последние два месяца, многие, мне кажется, могут узнать себя. Как минимум в каких-то, именно не себя в плане конституции, а себя в плане того, что вот там сейчас я нахожусь вот в таком состоянии. Повторю еще раз. Гомеопатические препараты – это не клеймо, которое вот ты, вот это, и это ты. Нет, это картины, в которые мы можем входить под влиянием каких-то внешних вещей, да, триггеров или внутренних триггеров. Не суть, это могут быть физические триггеры, это могут быть психологические, даже энергетические, но это картины, в которые мы входим, как в некое искажение, но из которых мы можем также и выйти. Соответственно, это не приговор, и это не означает, что вы вот это то, что написано в материи медика под рубрикой вот такого-то препарата. Вы можете находиться в этом состоянии, а потом благополучно переместиться в какое-то другое состояние. Итак, три препарата, которые мы сегодня с вами рассмотрим, это пульсатила, это натрум муриатикум и это сепия. Три вещи, которые так или иначе мы на предыдущих эфирах уже затрагивали. На эфирах по практике мы даже частично разбирали натмур, потому что уже несколько человек получали от меня это назначение. Но вот наконец-то мы дошли до момента теории по этим препаратам, и мне кажется, будет очень интересно сопоставить, как вот я видела в чате, люди говорили, ой, я вот сейчас уже начала принимать натмур, потому что мне так отзывается, я вот послушала практический кейс, вот прям очень сильно похоже со мной, прям отзывается, прям буду принимать. А теперь послушайте теорию ну, по крайней мере, вот в моей подаче об этом препарате, понятно, что можно там опираться на миллион разных материй медика, безусловно, я не истина в последней инстанции, я лишь делаю некую аналитику и свою подачу того, как я это вижу, но интересно будет потом получить от тех, кто решил для себя, что вот он, оно, изменится ли ваше мнение после того, как вы услышите сегодняшний эфир. Итак, во-первых, хочу еще убедиться, что вы меня все слышите, видите, ну, видите, нет, а вот слышите хотелось бы. Сейчас, секунду. Так, напишите мне, пожалуйста, слышно ли меня. Так. Все хорошо слышно. Отлично, супер. Значит, я вот опубликовала пост, тематика там эфир 11, вопрос в комментариях в прямом эфире, вы мне туда пишите, сейчас я на это не буду отвлекаться, в конце посмотрим. Постараюсь это все максимально уложить там вот ну, в полтора часа, опять же, из, так сказать, милосердия к тем, кто слушает это в записи, потому что я понимаю, что наши там, например, модули мира энергии по 6 часов, это, так сказать, для идейных история, а желательно, конечно, укладываться в более разумные сроки. Итак. Начнем мы сегодня с пулсатилы, но прежде что хочу сказать. Как я уже говорила, все три препарата, пулсатила, инатрум муриатикум и сепия, это очень такие достаточно распространенные поликресты, которые в основном обычно они относятся к женщинам. Это не значит, что мужчина не может находиться в картине этих трех препаратов, может, но чаще всего все-таки люди, которым подходит этот препарат и которым их прописывают, это женщины. Все это три препарата, у которых достаточно сильные эмоции, которые очень глубоко сказываются на наш репродуктивный цикл с одной стороны, а с другой стороны наоборот, то есть это эмоции, на которые сказываются наши физиологические изменения в ходе нашего цикла. Это очень схожие между собой препараты, для которых точки изменений, каких-либо изменений в жизни, изменений в теле, изменений в психике, любых перемен являются очень большим триггером. То есть, если, например, говорить о переменах в репродуктивном цикле, это там наступление пубертата, наступление менструального цикла, наступление там овуляции, наступление беременности, наступление менопаузы, все вот эти наступления, это некая поворотная точка в физиологии, в психике женщины, вот эти поворотные точки могут стать отправной точкой для того, чтобы развивалась картина одного, второго или третьего препарата в данном случае. Каждая из этих трех картин – это, как правило, персонажи, у которых есть те или иные проблемы, сложности с взаимоотношениями с другими. То есть мы рассмотрим, в чем именно у каждого из, но в той или иной степени у каждого из этих трех препаратов, у картины каждого из этих трех препаратов есть проблема с коммуникацией, взаимоотношениями с другими людьми. Итак, пулсатила. Пулсатила – это у нас, я, кстати, отдельно хотела бы даже зачитать, вот я не знаю, стоит мне это делать или нет, потому что иначе мы сейчас вообще улетим в очень длинный эфир, но мне кажется, что это интересно. Я просто отдельно для себя выписала историю про, сейчас открою, пулсатила просто как растение. Как вы знаете, в эфирах по теории я обычно стараюсь дать какую-то хотя бы базовую информацию по тому растению, там, минералу, металлу, веществу, из которого изначально гомеопатический препарат делается, потому что в нем, в общем-то, кроется многое для понимания того, как раскрывается картина этого препарата в человеке. Ну, для начала, пулсатила нигриканс – это растение, это цветок, который растет на таких скалистых, известковой почве, в основном в европейской части. У них очень много разных видов, но вот конкретно такая обычная стандартная пулсатила, она такого достаточно темно-сиреневого фиолетового цвета, и относится к группе растений, которые называются анемоны. Значит, сейчас я вам почитаю. Во-первых, что важно, название рода произошло от латинского слова «пульсаре». это колебаться, двигаться, так как цветки покачиваются от малейшего дуновения ветра. И вот эти лепестки, очень-очень такие уязвимые для малейшего дуновения, они действительно все время как бы трепыхаются. А еще эта трава у нас называется прострел в простонародье. Ну, не трава, а цветы. Прострелами они названы потому, что весной стебли с бутонами, подобно стрелам, пронизывают землю. Еще эти маленькие цветочки называются сон-трава, потому что эти цветы, эти бутоны, они склоненные, словно задремавшие цветы. Почему это важно, вы сейчас поймете, когда мы будем рассматривать психологическую картину того, как эти люди себя чувствуют и как они, в принципе, себя ведут в обществе. К тому же растение обладает седативным действием, успокаивает, а в повышенных дозах это снотворное. Значит, есть очень много, на самом деле, поэзии, очень много в прозе упоминается это растение, очень много всяких легенд, сказки даже. Вот, например, засыпала от сон травы, положенной ей под голову Брунхильда из скандинавского эпоса «Эдда». Засыпали во время всеночные ленивые монахи, в которых бес бросал цветы прострела, это из Печорского Патрика. А охотникам доводилось встречать в лесу медведей, захмелевших то ли от весны, то ли, как они считают, от этого весеннего цветка. Использовали цветок и в гаданиях, в ночь полнолуния клали его под подушку, если во сне видели девушку или юношу, к доброму счастливому году, а привидится что-нибудь неприятное, жди горя. В народе приписывались прострелов и чудодейственные свойства. Например, в старинном травнике говорилось, кто носит эту траву при себе, того человека дьявол бежит. В доме добро держать, а хоромы строить, под угол класть, жить стройно будешь. Вот. То есть, ну, в общем, много очень легенд вокруг этого растения существует. Дальше, вот, например, у Аксакова в книге «Детские годы багрового внука» он писал, все скаты покрывались подснежными тюльпанами, называемыми сон. Такие огромные сонные поляны, помню я, виденные мной 35 лет назад. Для них достаточно нескольких солнечных дней, чтобы раскрылись их крупные цветки колокола, пробивающиеся из-под покрывала прошлогодних листьев. В общем, это так называемые истинные первоцветы. Так, сейчас я открою себе обратно чат. Я просто себе выписывала на телефон. Ганеман, значит, сделал прувинг этого вещества на основе настойки, которую он делал из целиком вот всего растения. То есть он брал корень, стебель, листья и сам бутон, сами лепестки, делал настойку и на основе этой настойки потенцировал и делал прувинг. Какие основные характеристики? Во-первых, это растение цветет дважды в год, осенью и весной. Это время перемен. И это время перемен, когда человек с картиной пульсатилы, как правило, будет посещать гомеопата, потому что у него усугубляются, обостряются его состояния. Больше при этом растение цветет именно весной, и именно весной вот эти люди начинают посещать своих специалистов, потому что любое изменение погоды на тепло усугубляет их состояние. Как я уже говорила, тематика этого цветка – это такая очень сильное непостоянство, и под влиянием этих перемен они меняют свое состояние, как, собственно, и сам цветок, который трясется от любого дуновения ветра. Вот эта вот переменчивость – это фактически одна из самых ключевых черт состояния пульсатилы, и огромная любовь к открытому воздуху, к свежему воздуху, к открытым окнам, то есть вот это вот постоянное нахождение среди вот этих вот ветров, дуновений и так далее. Кстати говоря, цвет самого цветка, вот этого конкретного классического типа пульсатилы из категории анемонов, темно-сиреневый, о чем, на что нам указывает? Указывает нам на нашу венозную систему и на то, когда венозная система становится у нас немножко стагнирующей, и когда у нас вены наливаются, когда они выступают, проступают, начинается вот это вот состояние, когда мы можем даже их прощупывать, видеть на поверхности и так далее. Само по себе растение действительно очень легко поранить, и это одно из черт человека с этой картиной тоже. То есть они очень-очень легко обижаются, их очень легко обидеть как на психологическом уровне, так и на физическом уровне. Это люди, которые очень легко получают синяки. То есть там при малейшем нажатии как бы вот это вот оставление каких-то следов, оно происходит максимально быстро и максимально легко. Если растение, когда растение, например, повреждается и оно умирает, оно издает определенный такой очень терпкий, очень резкий запах, и этот запах может вызывать даже обмороки, может вызывать головные боли. И если в этот момент, когда вот растение дает сок, если его трогать, в смысле поврежденное растение дает этот сок, если его трогать, может вызвать дерматит. Все эти симптомы, они присутствуют в пациенте с картиной пульсатила. Не торопитесь сейчас делать никакие выводы, потому что мы только-только начали рассматривать этот препарат. То, что я сейчас перечислила, это просто как вот там верхушка айсберга, потому что понятно, что и дерматиты есть во многих препаратах, и головные боли есть во многих препаратах. И там, я не знаю, обмороки есть во многих препаратах. Это я просто сейчас описываю. В частности, это относится и к пульсатилу, и смотрим картину дальше. Значит, основная, так сказать, суть, эссенция, помимо того, что это очень переменчивая натура, это то, что они очень мягкие и очень податливые. Вот эта вот переменчивость в характере человека и в симптомах, она усугубляется именно в моменты, когда есть какие-то внешние триггеры, подталкивающие человека к этим переменам. С другой стороны, эти люди постоянно жаждут этих перемен, и им становится лучше, когда они двигаются, то есть когда они выходят из некой стагнации и начинают некую более активную динамику. Во-первых, их с точки зрения психологии очень легко убеждать в чем бы то ни было, то есть у них нет вот этого внутреннего своего такого четкого стержня, поэтому они такие вот то направо, то налево, в зависимости от того, что вокруг них происходит и какой окружающей среде они пытаются адаптироваться. Им нравится, нравится. Им нравится, когда другие ими довольны. Поэтому они берут, как бы выбирают для себя наиболее простой путь к чему бы то ни было, там, или путь, даже не путь, а форму бытия в контексте людей, которых окружают, чтобы максимально сократить какие-то там конфликтные вещи, или чтобы ими там были недовольны, это для них вот неприятно. Они очень романтичные натуры, очень чувствительные натуры, и такие, в общем, как бы легко, легко сталкиваемые на слезы. Обычно этот стереотип относится к таким, вот раньше, по крайней мере, в части гомеопатии, этот стереотип относили к светловолосым, голубоглазым девочкам. Такие, знаете, вот куколки, светлые локоны, большие голубые глаза, вот хлопающие реснички. Вот это вот состояние. Но самое интересное, что, конечно же, то есть если мы там возьмем скандинавов, которые очень много среди них там светловолосых и голубоглазых, сказать, что они все пульсатилы или что у них у всех отсутствует стержень, далеко нельзя. Равно как и сказать, что там все брюнеты, они такие все с суперстержнем и хорошо себя, так сказать, держат с точки зрения, что четко знают, чего они хотят, их легко, сложно там сбить с толку со своего, тоже нельзя. Но факт в том, что вот это наблюдение достаточно давнишнее среди гомеопатов за типажом, особенно девочек вот в молодом возрасте такого рода, вот светловолосые, голубоглазые, оно было тоже не праздное. Оно было связано с тем, что, в общем-то, наш цвет и кожа, и волос, и глаз имеет непосредственное отношение к тому, насколько у нас имеют эластичность наши ткани, как это ни странно. Обычно люди темноволосые с более темной кожей, у них, как правило, более твердая структура, вот буквально фибрина в самом теле, поэтому даже на уровне физиологии более темноволосые и темнокожие, и темноглазые люди как бы физиологически более жесткие, что ли, ну как бы не в негативном ключе, но вот тем не менее. И таким образом на психике, так или иначе, каким-то образом это тоже сказывается. Ну, в целом, здесь можно поразмышлять, пофилософствовать, но я думаю, что многим это отзовется. Они, значит, пульсатилы, возвращаясь к пульсатилам, достаточно наивные, достаточно доверчивые, очень сильно зависят от других, как я уже сказала, от внешнего окружения, требуют к себе большого внимания, и они не будут, так сказать, вот пребывать в каком-то дискомфорте молча. То есть они будут там говорить о том, что им что-то не нравится, но именно из позиции такого вот как бы нытья. нытья, такого вот очень надоедливого, долгого, нудного. Они очень чувствительны, как я уже сказала, и достаточно легко их обидеть и на это нытье вывести. Очень часто те люди, которые начинают плакать, и у которых наполняются глаза слезами, если вы им рассказываете про какую-то проблему или там какая-то, не знаю, там, несправедливость мира сего, вот это те люди, которые очень легко начинают плакать. Они в целом очень сильно полагаются на других и на окружающих. И они полагаются на то, что эти окружающие будут создавать им их структуру того, вот кто они, что им нравится, как им быть, что им делать. Все это из серии вот пусть кто-нибудь другой несет ответственность за то, что вообще со мной происходит. Значит, очень отличительная черта – это то, что они, у них очень непростые отношения с близостью. В целом, очень многие из них испытывают неприятие к тому, что касается половых актов, сексуального вообще взаимодействия с партнерами. Они достаточно робкие, стеснительные и не могут решиться, не могут определить, там, что им нравится, как им нравится, что они вообще хотят от партнера. И вот это вот впадание в состояние, когда они совершенно не понимают вообще, что от них хотят и что хотят они, нарушает их какую-то хотя бы минимальную стабильность. Одновременно с этим они очень часто впадают в крайности, вот ища вот эту внешнее нечто, что навяжет им некую структуру, религиозная догма, то есть люди, которые прибегают к вот этой жесткой религиозной догме для того, чтобы им эту структуру дали и сказали, ты должен быть вот таким, жить вот так, делать вот это. И, собственно, эта религиозная догма становится каналом для того, чтобы экспрессировать свои эмоции. Они достаточно романтичные, они очень много фантазируют, в принципе, думают даже об определенной категории эмоций, если так можно сказать. Нерешительные в этом плане, опять же, то есть вот так как нет внутреннего какого-то стержня, принимать решения для них очень сложно. Очень часто отличается момент того, что у них присутствует страх перед собаками. Мы уже несколько смотрели препаратов, включая белодон, он там, правда, была именно черные собаки, но неоднократно уже упоминалось, вот у пульсатил в том числе присутствует страх перед собаками. Интересно, что несмотря на то, что у них есть определенное отторжение всего, что связано с сексуальностью и интимной связью, при этом у них часто присутствуют фантазии о том, как они занимаются сексом с там, мужчиной, ну, если говорить про женщин, с мужчиной в одной постели с собой, то есть вот какие-то фантазийности на эту тему у них присутствуют, а проблемы возникают именно в части реалии того, как это происходит в их жизни. Очень часто им снятся довольно странные сны, причем обычно про животных. Странные, но такие, как бы, вот, может быть, бессвязные, или то, как они сами это определяют, что это нечто странное. При этом, что касается сна, они часто спят на животе. Это очень распространенная вещь среди пульсатилов. И, кстати, вот, ну, к вопросу о том, что когда я задаю вопрос пациентам, как именно вы спите, очень часто это может послужить вот какой-то финальной точкой в том, чтобы отделить один препарат от другого. Значит, среди странных, редких и очень особенных черт, которые выделяют этот препарат среди других, это ощущение, что у них как будто продувает ветром их промежность. Вот женщины часто могут говорить, мне вот иногда кажется, что у меня как будто вот там ходит туда-сюда какой-то сквозняк. Такое вот необычное ощущение, но женщины могут это вот разными способами приблизительно вот это вот описывать. Значит, что касается воздуха, я уже сказала, что им очень-очень нужен открытый воздух, свежий воздух, им это просто вот крайне обязательно, поэтому стараются держать окна открытыми. Они вообще, в принципе, плохо переносят перенагрев, перегрев и попадание в какое-то там теплое помещение, там душное или просто вот как бы перегретое, для них переносится очень плохо и может стать триггером для того, чтобы начали проявляться какие-то картины пульсатилы после этого. У них очень плохо с абсорбцией железа. При этом, если принимать железо, они его тоже плохо переваривают, и это их отравляет. Поэтому это вот типичная ситуация, когда, ой, у меня по анализам анемия, я пошла, начала принимать железо, мне это стало хуже. Ну, кстати, отвлекаясь от темы, в любом случае просто принимать железо, когда у вас анемия, не рекомендуется, потому что анемия – это просто уже финальное проявление каких-то более глубинных вещей, более комплексных вещей, даже элементарно на уровне биохимии, и просто приемом железа эту проблему не решить. А железо в целом в организме действительно достаточно плохо усваивается, по крайней мере, то, что продается на рынке, поэтому можно так действительно себя сильно отравить. У них достаточно низкое давление обычно, и это люди, которые склонны к полуобморочным состояниям, обычно вот и проявляющимся даже в том, что когда они резко встают, например, там из своего кресла, со стула, очень часто вертиго к ним относится. Варикоз, собственно, как я говорила в начале, вот этот вот фиолетовый, темно-фиолетовый цвет цветка, извините за тавтологию, указывает на то, что имеет отношение этот препарат к тому, что работает с нашей кровью, с нашими венами. Особенно после беременности, наступление варикозного вот как бы состояния в нижних конечностях особенно, это одна из тех картинок, которые могут указывать на пульсатилу. Я не говорю, что это единственный препарат, который работает с варикозом, но в частности вот к ней это относится. Так, кстати, вот интересная вещь, я тут себе выписывала тоже, просто не увидела тогда, когда вам зачитывала про вот эту историю с сон-травой. И анемона, кстати, сама по себе, это растение, группы растений, которые называются ветреница, в кавычках «дочь ветров», да, вот эта переменчивость. Но что интересно, центр видообразования этого вида, да, анемонов, и пульсатилы, соответственно, тоже. Во всем мире, знаете, какой? Алтай, Россия. То есть, в целом, вот эта картина, она очень-очень как бы такая вот, изначально корень ее происходит вот из этих наших краев. Можно порассуждать, насколько какие-то черты присущи в большей степени, например, женщинам этого региона, или даже, возможно, там, на нацию это распространить, расширить и подумать, потому что, ну, вот как бы это растение, оно происходит оттуда изначально. Это не значит, что все такие, это просто, что вот есть некая тенденция к тому, чтобы, в частности, в моменты перемен в своей жизни проявлялись вот такие картины у этой группы, у этой общины больше, чем, например, какой-то другой. Хотя, там, как мы знаем, ПМС и прочее, и всякие состояния менопаузы и так далее, это достаточно универсальные вещи. Ну, просто как-то наподумать. Геморрой, опять же, то есть любой такой вот пролапс тканей, пролапс каких-то структур, которые должны быть в определенной, ну, как бы жесткой форме, чтобы держать эту форму, вот эти пролапсы, это, собственно, и варикозных вен касается, и геморрой в том числе. Характерная черта пульсатилы – это правая латеральность, то есть симптомы проявляются исключительно с правой стороны. В каких-то очень острых, уже запущенных состояниях могут мигрировать справа налево, как, кстати, в лайкоподиум тоже происходит, но в основном это правая сторона. Значит, что касается простудных состояний, это достаточно мягкие, обильные, такие вот желто-зеленые даже скорее выделения, но при этом постепенно мембрана и слизистая, они начинают иссыхать. Причем это сопровождается, казалось бы, когда мы начинаем сохнуть изнутри, у нас просыпается жажда. В случае с пульсатилой этого не происходит, и жажда не появляется. Одной из черт пульсатилы, при том, что когда вот у нее наступает состояние какой-то сухости, в том числе, например, в менопаузу, при этом пить не хочется. Это, кстати, вот относится к... Сейчас, одну секунду. Это относится к странным, редким и особенным проявлениям. То есть, когда тебе вот очень-очень, по идее, должно хотеться пить, а тебе не хочется. Переменчивость отражается на физике в очень многом. То есть, в том числе в том, что постоянно меняется состояние кишечника. Постоянно меняется стул. И человек, который приходит к гомеопату, спрашивает, ну, там, опишите, как у вас происходит опорожнение. А все время по-разному. Вот сегодня так, а вчера было сяк, а утром вот так, а вечером уже совсем по-другому. То же самое происходит с менструальным циклом. Вот он постоянно меняется, постоянно прыгает, постоянно меняется то, как вообще, в принципе, происходят сами выделения. То они могут быть жидкие, обильные, то они могут быть со сгустками и редкие. С болями происходит то же самое, они постоянно блуждают по телу. Причем, как правило, начинается все с того, что блуждает по правой стороне. Может уйти там из правого плеча, в правое бедро, в правую ногу или наоборот снизу вверх, кстати, чаще, но вот именно по правой стороне. Какие-то пульсирующие боли могут присутствовать, причем особенно вот в абдоминальной части, что касается кишечника. Одним из триггеров, которые могут спровоцировать вот выраженную картину пульсатилы, это намочить ноги и, собственно, застудить их. Это может привести и к простудам, и к циститам, и к тонзиллитам. И, кстати, недавно мы на практике смотрели картину человека, которому я прописала платину, там тоже было это. И, кстати, у платины и у натмур, у пульсатилы есть определенные схожести, но тут больше вот именно на психологическом уровне есть разница. Я к тому, что те, кто слушали предыдущие эфиры, могут для себя какие-то параллели проводить и говорить: о, а это вот мы разбирали, это уже было там-то. Как вы видите, не так уж и просто, но в плане там нельзя просто взять и сказать там: о, ты там плачешь при там таком-то состоянии, значит, ты то-то. Абсолютно нет, потому что может быть много препаратов, которые подойдут к какому-то одному, двум или даже 10 симптомам. Ключик заключается именно в разнице, что отличает один препарат от другого, и это и будет то, что поможет вам принять решение, какой конкретно препарат нужен. Так, еще одна ключевое проявление в пульсатилы – это непроизвольное упражнение мочевого пузыря, когда кашляешь. Человек кашлянул, и вот это вот опять же состояние пролапса органов, вот как бы и мышц, да, нижнего абдомена, таза и всего, что касается вот наших маточных мышц и мышц как по клапанам по нашим, то есть вот эти вот ощущения такого как бы провисания, того, что что-то не держит себя, как будто вот пропала вот эта некая такая сеточка, на которую это натянуто, плохо держит себя, очень сильно подвержена каким-то вот таким колебаниям. Значит, в целом, как я уже сказала, хуже чувствует себя в теплой комнате, особенно при переходе в теплое помещение. В целом душное помещение влияет очень плохо. Хуже себя чувствует, когда в питании появляется такая очень жирная, насыщенная пища, например, там свинина и прочее. Свинина, кстати, особенно. Очень резко усугубляется состояние при прохождении, как я уже сказала, через пункты, такие вот вехи перемен типа вход в пубертат, начало менструации, особенно непосредственно перед началом менструального цикла, вот усугубление состояния, плохо переносит табак. Как табачный дым, так и, в принципе, если сами курят, это усугубляет их картину. Значит, лучше становится от продолжительного, постоянного или хотя бы небольшого движения, то есть когда что-то выводит все-таки из стагнации в некую динамику, как я уже говорила, и лучше чувствовать себя при применении холодных там патчей, либо прикладывании холодного чего-то, либо в целом вот как бы освежающий, охлаждающий эффект для них очень позитивный. Значит, они в целом, как я уже говорила, по своей картине, по своей психике, люди, которые стараются угодить. Они хотят быть частью вот чего-то большего, частью какой-то общины, частью чего-то происходящего. И если случается так, что они оказываются в изоляции, для них это прям вот максимальный триггер для того, чтобы началось резкое усугубление. В целом сам цветок сам по себе, он такой очень как бы приспосабливающийся к ветрам, поэтому считается, что картина пульсатилы, она очень мягкая, податливая, и в целом, в общем-то, там, энное количество веков назад можно было сказать, что, ну, в принципе, так и считалось, гомеопаты считали пульсатилу как таким классическим препаратом, отражающим женский архетип: пассивная, послушная, услужливая, то есть вот такое вот все, да, и при этом еще тут как бы там блондинка с голубыми глазами, то есть ну такая совсем вот то, на чем сейчас анекдоты построены, типа там блондинистая, ничего не понимаю, но очень такая вот податливая, типичный такой максимализм в том, что касается женской природы. Но надо сказать, что, естественно, как бы там если рассмотреть ту же Азию, как бы, и то, как... То есть, по факту, то, что они принимали в свое время за некий такой стандартный женский архетип, можно было легко развеять за счет того, что есть очень много женщин там вот такой внешности среди той же там Скандинавии, да, которые очень-очень себе такие мужественные, при этом, например, среди азиаток, которые темноволосые, с темными глазами, как раз-таки очень много архетипов чисто культурно, которые гораздо более податливые, гораздо более услужливые там, и так далее, и так далее. Поэтому в целом это, конечно, стереотипы не есть хорошо, но, что называется, если перед вами человек, и вы оцениваете его картину на предмет подбора препарата, такие соображения могут быть в помощь. Как я уже говорила, они достаточно легко могут расплакаться, потому что в целом они очень такие вот как бы симпатизирующие личности, которые прям вот они, им не все равно. То есть это люди, которые не эгоисты, им действительно не все равно, они переживают за других искренне. И поэтому, как я уже говорила, там даже при каких-то новостях, которые их напрямую не касаются, но вот просто потрясают их до глубины души, тут же появляются слезы. В целом характер достаточно бесформенный, как вот как вода, и оно ищет эту структуру, как я уже сказала, во внешних своих каких-то вот вещах, людях, которые их окружают. Пульсатила очень сложно вообще себя чувствует относительно выбора. То есть вот сделать выбор для нее – это крайне такое стрессовое состояние. Поэтому в моменты в жизни, когда от человека от этого зависит что-то, что вот нужно там принимать решение, это тоже может стать триггером для запуска картины пульсатилы как на физике, так и на психике, потому что им с выбором очень сложно. Если у ребенка, вот в целом, у которого как бы в основе характера лежит картина пульсатилы, назовем это так, если его взращивают в любви, постоянно ему внушают вот это вот как бы там доверие к себе, уверенность к себе, с поддержкой, как бы, да, дают вот эту структуру, в целом это такие очень милые, умиляющие всех вокруг, такие вот как бы разносторонне развитые дети. Но если у ребенка очень много перемен, там, переездов, какая-то нестабильность в детстве постоянно присутствует, и есть вот эта фрустрация, они будут стремиться найти эту структуру вовне. Очень интересно то, что эта структура вовне может быть очень разной. То есть люди будут искать некие институты, которые им эту структуру навяжут. Внимание, это может быть, как, например, какая-нибудь там, я не знаю, чиновничья работа или там, как я уже говорила, религиозная догма, да, но это может быть и секта, это может быть армия, это может быть тюрьма. То есть вот любой институт, который навяжет тебе жестко, как ты должен жить, там, по каким часам ты должен есть, как ты должен выглядеть и так далее, для детей, у кого в детстве вот такая вот постоянная была вариативность в состояниях, может быть для них спасением. Как-то не странно, что вот даже тюремная история, особенно повторяющаяся на подкорке, может быть отражением именно вот этого посыла. То есть это принадлежность к неким субкультурам, как социальным, так и антисоциальным, она очень развита. В целом в семье, вот как бы что касается семейной какой-то роли, пульсатила будет чувствовать себя счастливой, но, вот, например, если это мама, да, как бы в семье, но потом, когда дети вырастают и дети выпархивают из гнезда, она теряется, она теряет себя, и тут начинаются куча разных физиологических проблем, которые происходят из того, что она чувствует себя одинокой. С точки зрения пациента, который приходит к гомеопату, вот женщина в таком состоянии, в ярко проявленном состоянии пульсатилы, это будет человек, который будет вот рассказывать все свои беды, вот все свои такие вот прям вот глубинные эмоции, делиться ими щедро, и вообще достаточно сложно будет быстро закончить консультацию, потому что вот до последнего момента они тебе будут вот это все рассказывать прям вот детально, а потом еще и потом еще чуть-чуть. Значит, В целом, с одной стороны, как я уже говорила, им хочется находиться среди людей, и они достаточно, ну, как бы общительные и будут приспосабливаться как угодно, только чтобы это общение не потерять. Они очень боятся кого бы то ни было обидеть. Поэтому, вот опять же, даже поэтому только они никогда не испытывают уверенности в том, как правильно поступить, потому что а вдруг я вот сделаю так, и там тому станет обидно, а здесь я поступлю сяк, и на меня там от меня отвернется кто-то еще. Нет вот этой внутренней уверенности, нет какого-то четкого вектора. Обычно это люди, которые они не очень сильно выделяются среди толпы, потому что они не берут на себя никаких решений, ничего особо там не инициируют и, в общем-то, стараются как бы минимально высовываться для того, чтобы, не дай бог, кого-то там не задеть. Как я уже сказала, это люди, которые при определенном небольшом, так сказать, в подвижке в эту сторону, они будут достаточно быстро переходить на слезы. В целом уже взрослая женщина скорее будет описываться как такая с очень сменчивым, но достаточно раздраженным настроением, с тенденциями к депрессии, особенно перед наступлением менструации. Что касается детей, то это будут такие вот, как я говорила, дети, которые требующие, они вот цепляются за маму, постоянно хотят ее внимания, им нужно их постоянно, чтобы их кто-то вот обнимал, успокаивал, проявлял к ним вот эту вот любовь, там какое-то вот такое вот обволакивающее, да, вокруг них, но им никогда не будет этого достаточно. Поэтому мамы часто там выгорают на таком состоянии детей, когда ну вот там вот уже все, уже там облизали со всех сторон, а ребенку все равно мало, он все равно требует, требует и дергает, и требует, и это достаточно тяжело. Ключевым еще моментом у пульсатила является лимфатическая система. Не только, то есть лимфатическая система, что у нас тут еще идет, слизистая и... Ну, собственно говоря, все мышечные ткани, которые являются, относятся к категории, например, вен, да, как бы, как я уже говорила, и все, что касается репродуктивной системы, а также баланс жидкости в нашем организме. Когда у нас начинается вот эта вот потеря структуры и такое вот все как бы обмякшесть этих самых вен, у нас начинается не только, как я уже говорила, про варикоз, у нас еще начинается отечность в нижних конечностях, и это очень часто присутствует вот в более взрослом возрасте. У женщин как просто такая хроническая история, что бы ни делал, скопление жидкостей в нижней части организма, оно вот ничего с ним вроде как и не сделаешь. Очень часто болеют простудами, но это вот типичная ситуация, когда любая смена погоды, даже если она незначительная, будет триггерить вот эти состояния, опять перебаливание по новой. Значит, очень часто набухшие гланды, постоянное вот это вот состояние выделения из носа, который, как я уже говорила, желто-зеленого такого цвета, зеленые в более поздней стадии, изначально они желтоватые. Как правило, простуда у пульсатилы уходит в голову, и тут же начинает все становиться забитым, начинает болеть, и особенно в пазухах, которые находятся над правым глазом. Как я уже говорила, это правая латеральность, но вот у простуды характер пульсатилы – это вот именно эта часть, эта сторона головы именно над правым глазом. Ну, кстати, вот над правым глазом и даже вот над, то есть те пазухи, которые справа от носа, то есть от правой ноздри, вверх щеки, вот эти пазухи тоже с правой стороны. В горле то же самое происходит на правой стороне касаемо всех наших гланд и лимфузлов. Да. Значит, что еще себе здесь пометила? А, я уже говорила, да, что, соответственно, очень отличительным является то, что люди при кажущейся, в общем-то, сухости в определенных стадиях уже своих проблем, они не испытывают жажды, и это вот одна из тех вещей, которые разделяют пульсатилу от, скажем, брионии. Мы еще будем изучать брионию. У брионии тоже есть обильное выделение в виде там вот как бы в слизистой носа, да, там набухшие гланды. Тоже это все переходит сильно в голову, тоже вот эта такая головная боль. Тоже и оба эти препарата, они хуже себя чувствуют во влажном климате и во влажной погоде в целом. Но у пульсатилы есть вот эта вот ключевая история, что ей становится хуже, если она намочит ноги. Оба препарата становятся хуже, если попадают в какое-то теплое пространство, там нагретую комнату или душную. Но у пульсатилы более ярко выражено то, что ей нужен свежий воздух, открытое окно. И ей откровенно прям совсем некомфортно, когда ее слизистые становятся сухими. То есть это вот в состоянии, например, зимнем, да, там вот в нашем климате здесь сейчас, который зима с центральным отоплением, когда все иссушается, вот это очень сильно становится триггером для того, чтобы картина пульсатилы прям вот цвела буйным цветом. Или когда человек переезжает в значимо более теплый климат. Так. Значит, что касается картины по мере того, как она развивается с возрастом, особенно вот уже как бы в более пожилом состоянии, когда, например, все дети выросли, дети покинули дом, или после наступления менопаузы очень часто наступает состояние ревматоидных вещей, ревматоидной боли. Как я уже говорила, так как конституция очень такая вот вяло, рыхло, не держащаяся, не придерживающаяся никакой структуры, и если ей позволить вот так вот стагнировать, то в целом вот эти ревматоидные боли будут распространяться на максимальное количество суставов и будут усугубляться. Поэтому в целом любое движение, любая динамика, оно очень рекомендовано и показано для того, чтобы просто за счет только этого уже значительно улучшить состояние. То есть даже без каких-либо других там вещей, одно только это может сильно помочь снять вот эти вот болезненные вещи. Как я уже говорила, вариативность, вот эта постоянная переменчивость сказывается на том, что эти ревматоидные боли могут мигрировать совершенно спонтанно. То есть сегодня болит правая рука, завтра болит там правое колено, потом все это переходит на левое колено и так далее. И, кстати, после того, как человек поспал ночь, он просыпается утром, и ему значительно хуже, чем ему было, например, к вечеру прошлого дня, просто за счет того, что он эту ночь пролежал, то есть не было движения. Касательно латеральности, кстати, я говорила, что вот есть вот эта история про правую латеральность, но она не просто правая, а то, что это в целом обычно только правая сторона, до той степени, что даже вот потливость может наблюдаться только с одной стороны. То есть вот там правая подмышка сильно потеет, левая подмышка не потеет. Ну, как я уже говорила, многие из проявлений пульсатилы касаются нашей репродуктивной системы. Это, в общем-то, неудивительно, если задуматься о том, что в нашей репродуктивной системе, наверное, больше всего каких-то моментов и вех перемен, да, с точки зрения женского организма, за всю нашу жизнь мы больше всего проживаем перемены именно вот в части этой нашей системы, которая, начиная там с состояния девочки до состояния менопаузы уже как бы во взрослой женщине, это такие прям огромные сдвиги в том, как мы себя видим, что мы можем, как мы живем. По мере того, как у нас с возрастом организм начинает хуже справляться с метаболитами наших гормонов, вот эти метаболиты накапливаются, и, соответственно, эта зашлакованность вот этими бипродуктами гормональной нашей системы сказывается, естественно, на печень. Печень хуже справляется с тем, чтобы это выводить из себя, и усугубляется состояние ПМС при картине пульсатилы, я имею в виду. И менопауза проходит, соответственно, более ярко негативно, потому что в организме слишком много накопленных этих метаболитов, которые с трудом выводятся, и эта нагрузка сказывается тем, что и боли становятся, вот эти вот спазмические боли, такие как бы даже вплоть доходящие до судорожных, становятся более нетерпимыми. Головные боли и на психологическом уровне состояние депрессии. Значит, во время беременности при картине пульсатила вот это вот дополнительный вес, который, соответственно, тело носит на себе, и дополнительное давление приводит к образованию геморроя, усугубляет или начинает, запускает процесс варикоза. Эти, кстати говоря, вещи могут исчезать после рождения, но после рождения ребенка, но могут накапливаться после каждого последующего рождения, то есть после каждой последующей беременности, эти состояния могут возвращаться как бы с новым таким, как сказать, с новой силой и до конца уже после следующего, например, не исчезать. То есть там осталось чуть-чуть, потом родила еще одного ребенка, после него осталось еще чуть-чуть, и как бы никогда не возвращается уже в самую изначальную свою форму вот отсутствия чего бы то ни было. То же самое происходит с внутренними органами. Во время наступления пубертата, когда только начинает у нас заводиться наша гормональная система, это типичное появление акне, проблемы с нашими гландами, проблемы с постоянными бронхиальными историями и кашлем, и соплями. Иногда бывает так, что менструация, она тоже не просто плавающая от месяца к месяцу, она может пропадать там на несколько лет. И потом возвращаться обратно, но сохранять вот этот нерегулярный характер, потом вообще опять пропадать, как бы приводя к диагнозу аменорея, например, после эмоционального кризиса. То есть эта вариативность, она, как я уже говорила, присутствует абсолютно во всем. Что касается менопаузы, если это картина пульсатилы, повторю, что менопауза – это не значит всегда пульсатила. Это просто значит, что пульсатила, в частности, может работать и проявляет какие-то вещи, вот, которые мы там ассоциируем иногда с менопаузой вот определенного типа. В случае с пульсатилой это очень сильные приливы с мигренями и... Вот эти приливы, они, как правило, будут идти как бы снизу вверх, становиться лучше будет. То есть если это пульсатила, то женщина будет говорить, у меня эти приливы начинаются снизу вверх по телу, а мне становится лучше от свежего воздуха и хуже от каких-либо эмоциональных потрясений. Мигрень, головная боль сильная, будет пульсирующая, как правило, в правой части головы над правым глазом. Кстати, вот про простуду мы говорили, что пазухи тоже как бы забиты над правым глазом. То же самое вот это состояние мигрени, головной боли. Хуже будет становиться в теплых нагретых комнатах, хуже от табачного дыма, хуже перед менструацией и лучше от открытого окна проветренного помещения. Значит, какие есть похожие препараты, с которыми часто пульсатилы могут путать, в случае, если прям вот очень детально разбирается кейс. Во-первых, силицея. Силицея – это в целом как бы наша структура, да, структура наших там тканей. Это такая как бы вот как каркасик, на котором все натянуто и держится. Поэтому в этом смысле есть очень большая схожесть с пульсатилой, в которой эта структура отсутствует. Они очень податливые обе. Эти картины и очень такие слезливые. Но при этом у силицея обычно это левая латеральность, и они более упрямые. Плюс ко всему силицея меньше зависит от окружающих, она достаточно более такая аналитическая, то есть это более ментальный уровень, не настолько фантазийный и не настолько романтичный. Как пульсатила, у силицея как бы все достаточно так приземленно и предметненько. Дальше меркуриус. Часто может походить на пульсатилу, как ни странно, да, потому что для Меркуриуса триггером тоже могут являться перемены в погоде. Это тоже у Меркуриуса состояние таких как бы ослабленных, провисающих тканей, воспаление гланд и лимфоузлов и очень частые забитые носы и постоянное выделение слизистой из носа. Но при этом у Меркуриуса отсутствует вот это вот... мягкость и податливость на психологическом уровне. В целом, все, что связано с Меркуриусом, это обычно про такое вот как бы распадание, разложение тканей, то есть такой как бы уже декаданс определенного рода, в физиологическом смысле тоже. И поэтому, например, там пот, во рту, выделения там вагинальные, там любого рода, они имеют такой очень ярко выраженный плохой запах и могут быть с кровяными вкраплениями. Есть еще один препарат, который часто сравнивают с пульсатилой, антимониум круду, мы о нем будем еще говорить. У них тоже очень такой как бы романтичный взгляд на вещи, они очень чувственные. Им хуже становится от каких-то таких горестных мыслей и переживаний. Они очень часто триггерятся и входят в это состояние от вот, некой неразделенной любви. Тоже очень много проблем с лимфоузлами и с постоянными забитыми носами. И тоже становится хуже от там, такого как тяжелой, жирной пищи, типа свинины, и когда много-много специй. Но есть свои там особенности. Про антимониум у меня будет, он будет в отдельном блоке выделен, поэтому о нем мы поговорим чуть позже. Это то, что касалось пульсатилы. Значит, в принципе, про пульсатилу можно говорить там приблизительно еще 2 часа, но в целом вот некую общую суть я вам постаралась передать, и сейчас я хочу перейти дальше к следующему препарату. В сравнении вы начнете видеть тоже больше не только про натмур, про который я сейчас буду говорить, натрумуриатикум, но и про пульсатилу с точки зрения того, что в чем они похожи, в чем они различаются. Про натмур, как я уже сказала, мы говорили уже несколько раз, в частности, в эфире по практике. Ганиман изготовил этот препарат из, скажем так, эссенции, которую он сделал на основе поваренной соли. Просто банально поваренная соль. Соль, как известно, у нас очень близко ассоциируется с вообще здоровьем в нашем организме, потому что ее достаточно много в нашем водяном составе, то есть то, что наполняет наши клетки и в чем наши клетки находятся. Кстати говоря, соленость моря определенным образом сказывается и на движение водяных масс, то есть как будто эти вот движения туда-сюда. На микроуровне в нашем теле, как мы знаем, вот это перемещение жидкости извне в клетки и из клетки как бы вовне, вот этот процесс осмоза, да, как бы, который происходит в теле для того, чтобы клетки омывались и очищались, а здесь картина натмур очень четко имеет непосредственное отношение к этому, потому что соль играет в этом очень важную роль. Соль в целом, как содиум, да, как вещество, у нас еще к тому всему прочему ассоциируется с нервной системой для того, чтобы передавать импульсы. То есть вот это то, что называется sodium pump, которое обеспечивает открытие и закрытие каналов на мембранах клетки, которое перемещает жидкость из одного состояния в другое, из одного места в другое, тоже сильно зависит от соли. Если мы посмотрим вот на эту роль соли в организме, ну, как бы сейчас мы говорим про здоровую соль, да, мы сейчас не обсуждаем тематику там соленой пищи, а в целом вот просто как вещество, как минеральный элемент, соль для организма важна по этим двум причинам, и здесь и кроется суть картины препарата натрум-муриатикум, а именно это обмен. Сейчас я раскрою эту тему, что конкретно означает этот обмен. В случае с натмуром вот эта способность к некому обмену, она оказывается искаженной. Собственно говоря, вот этот химический элемент в организме, он контролирует эту обменную функцию, а когда у нас тело входит в состояние препарата, в состояние картины, да, в состояние искажения, мы получаем человека, который этот обмен на всех уровнях производить не может по какой-то причине. Они очень чувствительны, очень принимающие все близко к сердцу. Это то, что мы увидим в психологической картине. Но в итоге у них начинается некая биполярность, вот этот дуализм в препарате, потому что они как бы перепрыгивают с одного состояния на другое. Это то самое, вот когда у человека, например, прыгающая температура, то она есть 40, то опять 37,3, то опять 40 там и 2, ну, 40.2, то опять там 36,8. Или маниакальная депрессия, то есть когда то все хорошо, то за мной гонится саблезубый тигр. Опять же, как и у пульсатилы, картина натмур, она обычно триггерится в моменты, когда происходит какое-то изменение в жизни, то есть какая-то веха. И вот эта неспособность пройти, прожить и завершить вот эту перемену гладко, в этой точке как раз-таки начинает проявляться какая-то полярность симптомов. Само по себе вот это вот изменение в жизни, сама по себе перемена становится барьером для того, чтобы организм существовал дальше в здоровом виде. Он начинает искажаться, искажаться на физике, искажаться на психике. Значит, хуже всего переносится какое-то горе и неразрешенная там любовь, которая осталась без ответа. Это, собственно, приносит за собой эмоциональную вот эту уязвимость, очень сильную грусть, которая в итоге может свалиться в достаточно глубокую депрессию. Причем депрессия хуже всего ощущается по утрам, прежде чем они вот себя как-то там отвлекают какими-то своими там заботами. А, собственно, если у человека особо забот нет, и он, например, там один, и заняться им особо нечем, то, в общем-то, депрессия становится достаточно такой ощутимой. При этом у них достаточно сильно, как ни странно, выражено желание быть наедине с самими собой, потому что таким образом им не нужно приспосабливаться к окружающим. У пульсатилы было наоборот, пульсатиле очень хотелось находиться всегда вот как бы в некой компании, вовлеченной во все процессы, и она максимально подстраивалась под всех, чтобы это себе обеспечить. У Натмура этого нет. У нее есть определенная такая как бы безнадежность вообще относительно будущего, относительно там человечества, относительно всего. Поэтому все выглядит бесперспективно и вообще, что называется, зачем напрягаться. Чувство оставленности, брошенности, недолюбленности, того, что вот никто не любил, не любит, и это сказывается на то, что этот человек видит себя достаточно в негативном свете. Они из-за этого очень сложно идут на доверие кому бы то ни было, потому что они считают, что вот я вот такой вот никчемный, не могу быть любим. Поэтому если мне кто-то говорит, что меня любят, ну, наверное, они обманывают, и доверять этому нельзя, потому что вдруг я доверюсь, а потом меня обманут, и мне будет больно. Поэтому это такое предупредительное, я верить не буду на всякий случай, только чтобы потом не обжечься. Очень часто не могут заснуть из-за того, что мучают всякие вот такие мысли, которые терзают. Когда они не заняты чем-то, это люди, которые очень много будут обмусоливать какую-то проблему. Хотя, может быть, там даже и нет никакой проблемы, но вот что-то, что их зацепило, они будут это вот обмусоливать, обдумывать, там стараться, может быть, с кем-то это обсудить, но чаще именно вот в себе. Они могут очень резко выразиться, резко как-то совершить какое-то движение, очень такие резкие, спонтанные, как бы некоординированные действия со стороны могут выглядеть немножечко странно в этом плане. Плохо переносят солнце, сразу это сказывается на состоянии головы, и обычно голова начинает тут же болеть. То есть как бы нахождение на солнце, в общем-то, может стать триггером, который запустит картину над морем. Анорексия очень часто в этой картине отображается, потому что вот это состояние нелюбви к себе и как бы самоненавистничество проявляется через вот эти вот вещи. Но при этом, с другой стороны, они себя чувствуют лучше, когда они подолгу не едят. Часто хотят соли и всего соленого, либо наоборот, терпеть не могут ничего соленого, и все соленое вызывает отвращение. Причем по мере развития картины вот этого препарата в человеке это может меняться. То есть какие-то периоды вот прям очень хотелось соленого, потом раз что-то меняется, человек совершенно не может есть ничего соленого, все должно быть супер пресно или сладкое. Очень часто страдают запорами. Часто месячные приходят с опозданием и достаточно такими, как бы, то начался, то не начался цикл, вроде бы уже пошли месячные, но потом остановились, начались опять через день. Есть, в принципе, схожая, но немножко из другого исходящая история с интимом, как и у пульсатилы, в том, что они, в общем-то, не очень любят все, что связано с близостью. Почему? Потому что для них это означает, что им нужно опустить какие-то свои вот эти вот заградительные, так сказать, сооружения, которые они вокруг себя построили, чтобы защититься от внешнего мира, которому они не доверяют, потому что боятся, что их там как-то обидят. Для близости это нужно там как-то, в общем, с этим что-то сделать, разобрать эти заборчики, это для них некомфортно. Очень часто присутствует сухость влагалища. Либо наоборот происходит постоянное, очень обильное, такое как бы водянистое выделение. Это вот к вопросу о полярности симптомов в этой картине, что может быть и так, а может быть и ровно наоборот. Причем это может меняться. Очень часто болит спина, так, как будто вот просто ее сломали. Но лучше становится от того, когда человек спиной на что-то ложится, на что-то твердое, как правило. Есть еще такая история про то, что им даже может об этом сниться, но в целом, например, им сложно сходить в туалет в присутствии кого-то другого. Это может начаться в раннем детстве, а может остаться и во взрослом возрасте, когда вот сходить даже по-маленькому в присутствии, там, я не знаю, близкого человека, это прям вот очень сложно, есть определенный психологический блок. Опять же, герпетические высыпания, характер их очень такой как бы биполярный, потому что с одной стороны это высыпания, которые наполнены некой жидкостью, когда они прорываются, а потом это сменяется наоборот на сухость, на вот эту вот как бы зачерствелость, определенного рода даже могут появляться трещинки, то есть смена состояния абсолютно полярная, от такого очень влажного и как бы даже с текущей по коже жидкостью, до вот этой сухости, которая раздражается, красная там и чешется. Бывают, значит, вот эти простудные такие бляшки на губах. Высыпания, которые могут идти по линии волос, именно прям вот по самой-самой линии, там, где волосы на скальпе ну, как бы переходят там либо в лицо, либо там в щеку, либо ниже, там, где шея. Сухость слизистых. Причем эта сухость слизистых может сопровождаться достаточно сильным и обильным выделением из носа. Очень часто происходят сильные такие, как бы, вот, как сказать, ну, похожие на тахикардию, когда прям вот трясется все тело. Причем хуже становится, когда человек лежит на левом боку. В этом плане, кстати, этот симптом очень похож на то, что проживает фосфор. Фосфорос, да, как бы есть такой препарат. Когда они описывают свою головную боль, они говорят, что такое ощущение, что тысяча молоточков стучит мне в голове, причем начинается эта головная боль утром, как правило, день часов в 10, и по мере того, как солнце заходит выше, и солнце там становится больше, головная боль усугубляется. А, соответственно, по мере того, как солнце садится, то есть ближе к вечеру, и уже туда в вечер, головная боль уходит. Тоже движение вверх крови, то есть приливы, которые идут снизу вверх в сторону головы. Часто, если вся остальная картина применима, этот препарат применяется при повышенном давлении. Часто наступает головная боль после какого-то напряга, после работы. И это означает, что человек испытывает такое болезненное состояние как раз в момент, когда ему, по идее, нужно там использовать время для себя. То есть вот на работе он чувствовался нормально всю неделю, а в пятницу вечером и всю субботу и воскресенье он лежит с жуткой мигренью, потому что после того, как вот этот напряг основной спал, начинаются такие вот проявления. Так. Какие у нас тут еще физиологические? Значит, достаточно болезненные сокращения мышц. Например, бывают непроизвольные сокращения в икрах или сокращения вот при запорах, сокращения ануса, то есть когда определенные наши клапаны резко сжимаются и потом разжимаются, и в случае с попыткой опорожнения вот эти болезненные ощущения в нижней части уже толстой кишки непосредственно там незадолго до того, как это опорожнение должно произойти. Значит, что касается, что я себе здесь выписала? Значит, с точки зрения частей тела, которые явно искажены в состоянии натмур, это может быть кожа, глаза, слизистые, легкие, толстая кишка, женские наши органы и нервная система. Как я уже говорила, вот эта вот биполярность в симптомах, она может проявляться в том, что сначала, например, идет какое-то выделение жидкости, а потом это сменяется на абсолютную сухость. Или, например, внутренний орган как бы плохо работает, там недостаточно в нем какой-то динамики, а потом раз, и резко начинается, наоборот, переработка, и начинается какое-то ускорение ритмов и так далее. Да, здесь, соответственно, тоже, как у пульсатилы, изменение в гормональном статусе очень сильно сказывается на состоянии тела и на эмоциях. То есть, опять же, как еще одно подтверждение тому, что эти препараты очень схожи, любая веха изменений физиологии может стать триггером для того, чтобы проявилась картина конкретно этого препарата. На ментальном уровне вот персонажи картины Натмур, они, мне кажется, наиболее такие вот распознаваемые. Во-первых, как я уже сказала, это достаточно такая сильная и ощутимая резкость. Резкость в наступлении симптомов, резкость в том, как люди выражаются. Они обычно не ходят, так сказать, вокруг да около, очень сразу идут так вот прям к вопросу, к сути того, что они хотят передать. Если они описывают что-то в письме, это обычно очень такие короткие, четкие предложения, без всяких там вензелей. Даже когда они разговаривают, у них как бы голова часто наклонена чуть-чуть вперед, потому что они как будто пытаются вот донести свою мысль максимально точно и ясно, и четко, и как бы вот заранее вопрошают, насколько их поняли. У них очень такое, ну, как сказать, целеустремленное выражение лица, если можно так выразить. То есть у них есть некая цель, они к ней идут. В любом случае, как я говорила, любое занятие для них, то есть когда вот они выстраивают себе какую-то рутину, любое занятие себя, оно им помогает, потому что они не уходят вот в это вот обжевывание, перемалывание, перемусоливание пустое, да, они себя отвлекают в какой-то более-менее такой как бы ровной хронологии каких-то там переключений с одной вещи на другую. То есть они себе могут тогда обеспечить это переключение, иначе они могут завязывать в какой-то одной теме. Если они останавливаются в этой рутине или что-то их останавливает, то, соответственно, они могут очень сильно разозлиться и проявлять какое-то раздражение к тому, кто, собственно, у них эту остановку вызвал. Они теряют свой вот этот вектор, который у них был, и это максимально их раздражает, что вот их что-то отвлекает от того, что они делали, и все, они уже потеряли, что они делали, зачем они это делали, и тот человек, кто это для них обеспечил, в общем, может сильно огрести. При этом они очень такие сами по себе уязвимые, чувствительные люди, их очень легко обидеть. Но вот эта вот потеря ритма, в любом случае, они воспринимают ее очень болезненно. Эту потерю ритма на ментальном уровне может обеспечить некая ментальная травма. То есть, вот, например, когда человек оказался изолированным, то есть его там в детстве, не знаю, там оставили там надолго, и вот он думал, что он брошенный, вот эта вот изоляция, она в итоге приводит к ощущению, что он недостоин, что его вообще невозможно любить, что его бросили за, так сказать, ненадобностью и невозможностью вообще что-то с ним как-то взаимодействовать, и это приводит в дальнейшем к сложности выстраивать взаимоотношения, потому что как бы их ни любили, сколько бы им ни говорили, что их любят, они никак толком не могут это отнести к себе, потому что они не могут поверить, что вот кто-то может полюбить вот такого вот недостойного человека, потому что однажды вот эта недостойность была им привита через какую-то травму того, что кто-то их там, ну, якобы оставил, как вот, например, очень часто это начинается у детей, когда в маленьком возрасте там оставили бабушки, дедушки, уехали в отпуск. А ребенок не обязательно, но иногда бывает, что дети в этом состоянии, они именно приходят к таким чувствам внутри себя, что вот меня бросили именно за, так сказать, недостойностью. И, в общем-то, это вот то самое недоверие, которое впоследствии проявляется по отношению к внешнему миру. Значит, важный момент, им очень сложно говорить о сути своей проблемы, когда они описывают свое состояние, в частности, там, гомеопату, они, несмотря на то, что в целом они говорят очень четко, как бы, и вроде бы к сути, но когда речь идет об их проблемах, они будут максимально уходить в сторону, они не могут себя открыть. То есть вот эта вот подозрительность ко всему, ко внешнему миру и так далее, она в том числе проявляется в том, что они не могут позволить себе стать уязвимыми и раскрыться. Поэтому они могут, например, там, до последней минуты не рассказывать вам об основном своем симптоме и сказать его там, в самый последний момент перед тем, как выйти в дверь. Почему? Потому что в этот последний момент он это выплюнул и ушел, и ему не надо как бы с вами дальше взаимодействовать по этой теме. часто они могут рассказать специалисту или, например, какому-то совершенно чужому человеку вещи, которые они никогда никому не упоминали вообще, то есть там под знаком смерти, но это просто потому, что они понимают, что вот человек награжден неким авторитетом, и вот ему можно, а так никому другому они бы никогда в этом не признались. Им очень сложно принимать какое-либо суждение или критику, и они очень часто будут прятаться за любые аргументы, там, за любые какие-то оправдалки, только чтобы максимально снизить влияние для себя и принятие в себе вот того, что кто-то может ими быть там недоволен или за что-то их критиковать. В целом они достаточно честные и открытые в плане вот изъявления каких-то своих там соображений люди. В целом они это делают, потому что у них есть некий конструкт того, как правильно себя вести, вот им конкретно, как правильно себя вести, для того, чтобы чувствовать себя максимально безопасно. У них есть некий идеал того, что правильно, и вот вокруг этого стереотипа они выстраивают свое поведение, то, как они общаются с людьми и так далее. Это люди, которые очень сильно бесятся, когда люди другие нарушают там тематику пунктуальности и вообще любых других вещей, которые как-то могут сказаться на их границах. То есть это серии там пятиминутное опоздание, все там, это уже вызывает бурю эмоций, как же так? Это вот сказывается на мою, опять же, ту самую рутину, которую я не люблю, когда кто-то мне рушит. При этом, то есть вот при том, что они там могут четко что-то говорить, четко изъяснять, сами свои чувства, именно вот такие глубинные чувства, они часто будут прятать и возводить такие как бы как барьеры вокруг себя для того, чтобы вот человек до этого не догадался. То есть вы можете встретить этого человека, и он будет казаться очень открытым, таким всем позитивным, положительным, но это может быть определенной маской. И причем им достаточно много энергии приходится мобилизировать для того, чтобы вот эту видимость сохранять. И, соответственно, обратная сторона этого – это то, что мало того, что это много энергии, так это много энергии, которая приводит к еще большему для них стрессу, потому что для того, чтобы это все поддерживать, это постоянное такое вот состояние какого-то искусственного чего-то. В принципе, слезы, вот как мы говорили про пульсатилу, которая там, она максимально там быстро начинает уходить слезливость, у натмур эта слезливость, она появляется, в общем-то, в первую очередь, когда они наедине с собой. Опять же, это потому, что есть некое желание контролировать, что из твоих эмоций видят другие вокруг тебя. Если при этом кто-то ворвется к ним вот в это личное пространство, где они там сами с собой, например, расплакались, да, и кто-то их там за этим застал, они разозлятся, то есть это будет из серии, что не трогайте меня сейчас, там, уйдите и прочее. Если кто-то попытается там, не знаю, как-то утешить или что-то, это опять же переход через границу допустимого для этих людей, и, соответственно, они будут защищать свои уязвимости, и им будет хуже от того, что кто-то будет вот наступать дальше своими сапогами, идти вот в эту их уязвимость и, значит, пытаться к ней как-то приобщиться. Есть такая тенденция к тому, что они будут сильно долго сидеть с каким-то вот негативным чувством по отношению к другому человеку. И, соответственно, вот это чувство будет заставлять их отдаляться от того человека, кто, так как они это считают, там был причиной какого-то конфликта. Ну и в итоге это отдаление приведет к тому, что они часто не могут войти в нормальный процесс исцеления через, так сказать, там, проговаривание каких-то вещей, обсуждение конфликта с так называемым обидчиком, потому что они максимально будут уходить от этого, отворачиваясь в другую сторону, что типа нет, ни за что, я вот с ним больше никогда там, не увижусь, не созвонюсь, буду его там игнорировать, трубку не подниму, уеду в другой город. Но конфликт продолжает тянуться, травма остается, и разрешение не находится, пока человек находится вот в таком модус операнди. Вот эти вот года такого как бы перевариваемого внутри тихого горя в итоге приводит к достаточно серьезным состояниям, там и онкологии, и различные нарушения нервной системы, ревматоидный артрит, и, в общем, там даже и болезнь Крона. Крона, в общем, все, так сказать, результаты некого хронического, долгоиграющего процесса такого пожирания себя внутри себя. В целом, можно подытожить, сказав, что Натмур – это препарат, в котором отсутствие, не отсутствие, а нехватка любви, во-первых, по отношению к себе, и в целом вот эта вот как будто бы неспособность испытывать эту любовь по отношению к кому бы то ни было. Они не чувствуют себя достаточно безопасно, чтобы любить. Потому что для них вот это проявление любви и состояние любви отождествляется с какой-то потенциальной опасностью, с риском того, что они могут обжечься. Какие есть похожие препараты? Ну, я думаю, что первое, с чем, как правило, всегда изначально путается Натмур, это Игнация. Игнация просто потому, что это про эмоции, про вот это вот, про внутреннее горе, про неразделенную любовь, но мы рассматривали уже Игнацию. В контексте препаратов, у кого в картине есть гнев. И, в общем-то, как бы есть много схожего, но есть разница в том, как психологически они себя ощущают. По деталям Игнации лучше прослушать эфир, который, где я про нее рассказываю, потому что там очень подробно. Я думаю, что те, кто слушал, понимают, что картина совершенно на самом деле по своей сути разная, хотя какие-то симптомы могут быть схожими, но как бы, на самом деле это совершенно разные состояния. Лайкоподиум, вот этот самый мох, который хочет быть большим папоротником древним, очень часто путается с Натмуром, потому что и тот, и другой, они стараются быть очень рациональными. Но лайкоподиум на самом деле это, в общем-то, достаточно такой трусливый персонаж, который может прикрываться определенными масками просто для того, чтобы выбраться из каких-то ситуаций. В то время как Натмур, он достаточно такой вот прямолинейный, и он, ну, как бы, то есть он принимает, что вот, окей, там в реальности происходит вот это, я готов там тебе там сказать в лоб то, что я о тебе думаю. В целом, лайкоподиум достаточно эгоистичный, то есть он будет думать о себе, а Натмур, он достаточно такой, ну, альтруист в каком-то смысле, он может там поставить интересы других людей перед своими. Арсеникум может быть спутан с Натмуром, потому что они достаточно такие педантичные, хотят быть, как бы контролировать все, что происходит, им вот важна некая такая мнимая правильность, которую они себе прописали. Они выставляют вокруг себя вот эти вот барьеры защитные, как им кажется, и используют достаточно много энергии для того, чтобы себя защищать, хотя, возможно, даже и не от чего, и не от кого защищать, но вот они находятся в этом состоянии защиты. Поэтому в обоих состояниях, когда наступает фаза искажения, эта фаза искажения в виде болезни наступает достаточно резко, достаточно сильно и такой дегенеративный характер носит. Они достаточно такие надоедливые в плане каких-то своих там приверженностей, и вот эта их структура, организация и вот некая рутина, как я говорила, это то, что они используют для того, чтобы себя защитить. То есть вот у Арсеникума это вообще может там доходить до маниакальности, там какой-то последовательность действий, которую он должен совершить, потому что так ему комфортно. Как в случае с лайкоподиумом, Арсеникум тоже очень как бы такой эгоистичный, думает, в общем-то, в первую очередь о себе, о своих каких-то там бедах или о том, что ему может грозить, или о каких-то рисках для себя, в то время как у Натмура, в общем-то, очень много обеспокоенности об других, об окружающих. Так, я все это время говорю и не смотрю, что у нас там происходит. Вообще, там ли вы? Так... Открываем. Первое, что я вижу, Катя не одобряет гомеопатический суп. Нет, не одобряю. Так. Если по картине Натмур подошло только то, что родители отдали ребенка бабушке на полгода и было обидно, нужно тогда принять Натмур. Нет, нет, нет. Смотрите. То, что вы описали, то, что вы написали, это не картина Натмур, это некое событие в жизни человека. Но, что важно, это не событие в жизни человека, это то, как конкретный человек отреагировал на это событие. Вот это указывает на принадлежность там, к одному или другому препарату. Одно и то же событие вызовет совершенно разные эмоциональные состояния, а у кого-то вообще не будет триггером, понимаете? Просто факт того, что у человека был эпизод в жизни, что его оставили родители у бабушки и уехали, и потом вернулись, и он там, например, был недоволен, все по-разному себя ощущают недовольными. Что конкретно для него это означало? Вот в этом вся соль, понимаете? Это очень-очень важно. Так, а я себя пока ни в чем не нашла, и встречный вопрос, может, вы здоровы? Ну, как бы, ребят, вообще, если даже есть некие состояния искажений картины препаратов, это не значит, что человек болен. Это просто значит, что у него есть некие состояния. Они не обязательно должны быть синонимами некой болезни, потому что очень часто картины препаратов открываются сугубо с какой-то такой эмоциональной стороны, и сказать, что человек прям болен, ну, как бы я бы, наверное, не сказала. Если какие-то прям чисто физиологические вещи скорее, да? Так, все тут. Так. Так, в общем, ладно, здесь идет какое-то обсуждение живое чего-то конкретного, какого-то конкретного. Я прочитаю это тогда уже после эфира. Работать в тюрьме как вариант. Тоже, да, неплохо. Начала слушать про пульсатил, думаю, вот оно мое, но потом что-то пошло не так. Ага. Так. Полная предположенность пульсатила, назначали много и долго, стало сильно хуже. Вот. Вот здесь у меня всегда возникает вопрос. А как? Как, если человек полная противоположность пульсатиле, можно было назначать много и долго? Потому что, на мой взгляд, вот такие препараты, как пульсатилы, но они... Ну, я не знаю. То есть это очень прям сложно спутать с чем-то еще, потому что они настолько хорошо изучены, там столько деталей, которые доступны в той же материи медика, и столько рубрик, по которым ее можно определить, а, соответственно, если там эти рубрики другие, то она никак бы не определилась. Плюс такой вот типичный вот этот вот проявление этого характера, да, который очень такой вот, он вот прям вот приставучий, нудящий, вот, ну, с точки зрения там даже ребенка, который вот очень такой вот требовательный к себе, и обратите внимание, и во взрослом состоянии, в общем-то, это тоже транслируется. Что как бы, ну вот все это вместе очень сложно спутать с чем-то еще. Как с этим справляться, если долго? Ну просто ничего не делать и дать возможность организму вывести это из себя, а желательно в процессе все-таки проанализировать и попытаться найти тот препарат, который нужен. Он может послужить антидотом и послужит антидотом, когда начнет работать с вами непосредственно там, где это нужно. Так. Пока не заговорилась окончательно, третий препарат на сегодня – сепия. Сепия, которую, мне кажется, в России назначают каждой второй женщине просто потому что. Это так, вот не хочу никого обидеть, но с момента, как я еще, даже нет, не с момента, когда я приехала, а еще до того, как я приехала, еще даже когда я только училась на гомеопатическом курсе, и где-то там периодически упоминала про это где-то в сторис или еще где-то в эфирах, и потом были какие-то обсуждения в комментариях, там в чатах, не знаю, там в директе. Очень часто я видела письма от женщин, которые мне пишут про сепию, как вот некая такая универсальная штука, которой швыряются гомеопаты в женщины из серии, а у тебя там что-то связанное с менструальным циклом или вообще с репродуктивной системой, у тебя там какие-то перепады настроения, вот тебе сепия и, так сказать, флаг в руки. Но это вообще такое очень странное упрощение, потому что как минимум мы сегодня рассмотрели еще две вещи, очень часто применимые и удачно хорошо применимые для женских состояний. Это как минимум, и их как бы еще там много, мы еще поговорим про змей и про змеиные как бы препараты, которые тоже очень-очень типичные для многих женских состояний, но, как я уже сказала, мы об этом будем говорить в разделе про животные препараты, я это отнесу туда. Сепия все-таки это не что-то, чем стоит швыряться во всех. Что это такое? Так, кто-то включил свой микрофон. Давайте мы его все-таки выключим, потому что иначе это останется в записи. Момент. Выключите, пожалуйста, микрофон, кто его включил. Так, Юля, я тебе выключила микрофон, потому что это был твой микрофон. Так вот, сепия. Сепия – это у нас была тритурация того мешочка, в котором у каракатицы содержится ее вот эти чернила, с помощью которых она осуществляет свои маневры по сбеганию от противника, там, хищника или просто чего-то, что ее беспокоит, раздражает. Сам Ганиман не делал этот прувинг, он просто обратил внимание на том, что художники, которые использовали эти чернила, они испытывали определенные состояния, которые, в общем, его натолкнули на мысль, что есть некая общность. И потом уже другие люди делали этот прувинг на основе вот тритурации из сухих, то есть как бы сушеного порошка из этих чернил. Но как мы знаем, значит, что это из себя представляет за животное, оно достаточно примитивное с точки зрения того, что оно очень древнее, относится к цефалоподам, то есть это такое древнейшее создание на нашей планете, одно из древнейших. И двигается оно тем, что оно как с помощью пропеллера, да, выдувая из себя там определенное количество воздуха в воде, оно таким образом себя передвигает с места на место. Если его побеспокоить, это создание, то оно начинает двигаться как бы задом на очень большой скорости, и для того, чтобы спрятаться от, ну, как бы замаскировать то, куда, собственно, оно на этой большой скорости удаляется, оно выпрыскивает вот эту вот черную такую массу, черную жидкость, эти чернила в воду, и за этой дымкой, в моменте оно исчезает, и когда дымка рассеялась, их уже там нет. Это очень интересная такая характерная история для того, чтобы опять вдуматься в состояние человека, у которого проявляется эта картина. Значит, суть этого препарата в том, что все вот просто ушло в какое-то провисание, обвисание, там, я не знаю, потеряла опять же вот эту структуру, опору. И это люди, которые очень долгий период времени находились в какой-то постоянной суете, такой бег по пересеченной плоскости, потребляя очень много энергии, используя и задействуя очень много своей энергии, в итоге они просто устают и приходят в точку выгорания. Они фактически теряют свою форму во всех смыслах этого слова, то есть это как и в метафоре тоже. Они таким образом, как вот каракатица теряется, да, вот в этой дымке, вот в этом облаке чернил, которые она выпрыскивает в воду, человек теряется в облаке всех своих вот этих бесконечных дел, там, дом, работа, карьера, дети, потому что все эти вещи в какой-то момент вытесняют ее идентичность. То есть человек, ну, в частности, женщина в состоянии сепии, кто-то, кто просто среди вообще вот всей этой беготни просто в какой-то момент потерял себя. Во-первых, кожа начинает терять цвет. Очень часто у женщин в достаточно преклонном уже возрасте даже вот на носу появляются такие желтые, как бы как полосы, настолько происходит обесцвечивание. И появляются пигментные пятна, такие вот как бы печеночного как бы генеза, то есть из-за того, что печень работает из рук вон плохо, это проявляется на коже. Очень часто вот пожилые женщины в состояниях, которые подходят под эту картину, моментально начинают видеть разницу именно с точки зрения пигментации на коже, которая моментально начинает блекнуть при приеме сепии. Это трудоголики, как я уже сказала, которые не могут вовремя остановиться. В целом, как ни странно, с одной стороны, вот этот трудоголизм и постоянная оккупация себя какими-то вещами приводит к выгоранию, но с другой стороны, именно постоянная оккупация себя какими-то вещами помогает этим людям, наоборот, ну, как бы искать какую-то точку опоры. Они очень придирчивы ко всему, им надо, чтобы все было максимально там так, как они считают, и никак иначе. Это такие перпетуум организаторы, достаточно раздражительные. То есть из серии «Ой, ладно, все, я лучше сделаю сама, потому что вот полагаться на кого-то еще бесполезно, все равно все дураки сделают все не так». Или там, ну типа, ну все равно сделают вот не так хорошо, как сделаю я. При этом эта раздражительность, она, ну, как бы сопровождается такой достаточно индифферентностью, то есть они в целом в определенный момент они хоть и раздражаются, но это уже какая-то такая отчужденная раздраженность, уже не переходя на личность, а просто монументальная раздраженность вообще всем и всеми. Часто женщины в этом состоянии говорят, что я вот просто, мне хочется там кричать, потому что все ощущение, что все на нее падает, все рушится на нее, и просто там начинается уже вообще дым из ушей, и хочется выразить вот эту свою максимальную фрустрацию таким образом, как крик. А бывает состояние, когда ни с того ни с сего наваливается слезливость. Они, в общем-то, сложно соприкасаются со своими эмоциями, не всегда поэтому их могут определить вовремя и поэтому не могут контролировать. Поэтому вот вроде все было ничего, человек что-то говорил, потом раз, и начинаются резкие слезы. В конечном счете это выгорание приводит к тому, что человеку становится просто вот абсолютно все равно. Это вот это самое абсолютное провисание на ментальном уровне, когда вот просто все вот так вот обвисло, и вот все по барабану. И это абсолютно может касаться чего угодно, в том числе и в первую очередь своих семейных. То есть безразличие по отношению к мужу, безразличие по отношению к детям. Вообще вот из серии, ребят, вот мне вообще все пофигу уже. Потому что все, так сказать, вот обрушилось и упало сверху шкафа и привело к вот этой абсолютной такой вот как бы нейтральности восприятия. Не нейтральности, а именно вот, ну, безразличия. Причем это безразличие, особенно безразличие по отношению к своим детям, усугубляется часто именно перед наступлением месячных. Причем, когда это наступает после рождения ребенка, это часто называется, так сказать, у нас пострадовой депрессией. Вот это вот типа абсолютное отчуждение от того ребенка, которого только что родила, нежелание его брать на руки. Там, да, пострадовая депрессия, там биохимические всякие процессы в теле, да, но вот сепия в данном случае часто очень хорошо помогает. И еще раз сделаю для тех, кто сегодня у нас первый раз слушает эфир вообще по гомеопатии в целом, какие-то конкретные симптомы не могут являться вот прям все. Вот я это услышал, пошел, начал принимать. Нужна полная картина препарата, нужен кто-то, кто может оценить совокупность вообще всего, что вы из себя представляете, а не просто какой-то один симптом. Если сегодня в эфире вы услышали какие-то вещи, которые, о, вот это вот про меня, не бегите сразу за одним из трех препаратов, которые мы сегодня рассматриваем, потому что, возможно, это невозможно, а это может быть где-то еще тоже, и нужно дополнить всю картину остальными вашими проявлениями. Но выпишите себе, да, что, о, вот это вот она рассказывает, там, например, про сепию, это вот про меня кажется. Пойду-ка я в материи медика, почитаю-ка я поподробнее про сепию, как минимум. А еще лучше сходить к гомеопату и посоветоваться с ним. Значит, дальше. Очень типичное проявление – это ощущение, что вот все как будто вот обвисает и тянущие боли вниз. Женщина на консультации, которая рассказывает про свой менструальный цикл и про месячные, что вот эти боли, вот эти спазмы как будто вот тянет вниз, и как будто ощущение, что вываливается вообще все из влагалища, вот это очень характерное описание состояния сепии. Когда вот просто ощущение, что матка просто вот у нее происходит пролапс. Причем он может в прямом смысле происходить физиологически, так и просто психологически может быть такое ощущение. Соответственно, при наступлении менопаузы, если женщина уже была в картине сепии, это только усугубит ее состояние, потому что она не сможет справляться с гормональными переменами в ее теле, и все будет просто максимально некомфортно и максимально ярко проявлено. Опять же, все эти приливы жара, они будут происходить снизу вверх, и в целом, при том, что вот мы говорили, спазмы, они как бы ощущение, что все идет вниз, то все вот эти вот ощущения тепла и жара в теле, они будут происходить, наоборот, снизу вверх. Значит, очень сильные чертыхания и тахикардия с точки зрения сердечного ритма. Есть тенденция к тому, что на 5-7 месяце беременности могут происходить замершие беременности, то есть как бы замирание развития плода, смерть. И происходит, ну, естественный аборт, либо женщина идет и делает эту процедуру. Опять же, почему? Потому что есть так называемое вот состояние плохой тонус матки, когда вот просто все настолько оно вот не выдерживает. Не выдерживает нагрузки, не выдерживает достаточно, там, не дает достаточный там, приток крови, кислорода и прочее. картина, которая очень такая как бы физиологичная, но описывает саму суть того, что есть состояние сепии. В целом тело просто очень уставшее. И после, например, беременности, после родов эта картина усугубляется, опять же, потому что, естественно, беременность – это большая нагрузка, большая работа, большой труд для тела. И так как в целом уже сил и так нет, то после этого наступает вот этот вот тотальный как бы провал в состоянии вот этого самого выгорания. Значит, тоже есть боли в спине, причем они становятся хуже, когда человек стоит. Обычно в области копчика, то есть то, что касается нашей как бы репродуктивной системы, но с другой стороны. Точно так же, как и в двух предыдущих препаратах, есть настороженность-непринятие вообще в принципе близости и нежелание ей заниматься интимной, да, как бы сексуальной. Потому что это вот типа очень тяжело в процессе. И вообще после этого все как-то себя не так ощущает, и все, в общем, не туда и не сюда. Потому что есть вот это вот такое вот как бы уже состояние, что все не на своем месте, и все как будто уже куда-то вот провалилось и упало. Что когда что-то начинает это как-то теребить и бередить, после этого состояние становится только хуже. Очень часто проявляется желание. Есть вещи, которые такие терпкие, типа уксуса, потому что кислотность того же уксуса, она как бы помогает привести в некий тонус, в том числе и в частности ткани кишечника, потому что и кишечник тоже работает как бы вот не совсем так, и вот периодически наступают какие-то проблемы с перевариванием пищи, она выходит не до конца переваренная, иногда наступает состояние диареи, потому что вот выплевывается слишком рано, и, соответственно, вот подспудно организм ищет для себя решение этой проблемы в том, чтобы потреблять продукты, в которых есть содержание уксуса. Есть ощущение некого уплотнение в абдомене. Это, кстати, у арсеникума тоже присутствует. То есть это такое как бы обратное от ощущения какой-то там полости или, так сказать, пустоты. Вот наоборот, ощущение, что есть какое-то как уплотнение, как будто как комок. Очень часто испытывается тошнотворный такой вот, получается, эффект при виде или запахе еды. И, кстати говоря, это сопровождается головными болями, где у нас часто беременность, то есть состояние токсикоза, в общем-то, является частью этой картины, когда вот просто не могу вообще ничего, не могу смотреть на еду, не могу ее нюхать, и голова болит, и, в общем, ничего не хочу. Мигрени, которые усугубляются перед наступлением менструации, усугубляются с наступлением менопаузы, но лучше от физической нагрузки. И чаще всего мигрени эти проявляются с левой стороны, причем вот именно над левым глазом. Кстати говоря, с этими мигренями и головными болями у сепии очень часто наблюдаются какие-то такие, как вот зигзагообразные черточки перед глазами, то есть когда у них есть некий эффект ауры, вот эти зигзаги, которые они видят, это тоже является отличительной чертой для сепии. Есть периодические состояния запоров с ощущениями некого уплотнения, причем где-то с левой стороны, уже близко к анусу. В принципе, вот эта вот тематика ощущения уплотнений какого-то комка где-то, где бы то ни было, это очень частая сенсация в картине сепии. Геморрой, опять же, это вот от обвисания вен, от того, что вот она такая вот уставшая, все не может держать свою структуру, и, соответственно, вот это начинает коллапс происходить стенок. Варикоз. В течение дня сепия чувствует себя достаточно мерзляво и холодно, ночью мучается от того, что ей очень жарко. Почему? Потому что вся венозная система работает достаточно плохо, и терморегуляция, соответственно, тоже работает плохо. Есть одна очень странная, редкая и особенная, как мы говорим в гомеопатии, черта у сепии, это то, что по мере того, как ноги становятся горячими, руки становятся холодными. То есть вот ноги разогрели, руки, наоборот, остыли. Это, опять же, про вот эту вот как бы неэффективность работы каких-то систем, неэффективность той же самой терморегуляции, способности как-то вот сбалансировать, нормализовать нечто более такое униформное. При этом у сепи есть очень сильное стремление к тому, чтобы, так как сепи понимает, что какое-то небольшое хотя бы движение или, в принципе, физическая нагрузка улучшает ее состояние, это где-то на подкорке есть, самая простая форма получить это движение и физическую нагрузку – это танец. Поэтому сепи может часто говорить о том, что вот я, например, от меня все достало, вообще вот я ни на кого больше не реагирую, мне даже все равно своих детей, там никого не хочу видеть и так далее. Но вот меня спасает танец, вот когда я танцую, мне прям вот легче. Как я уже говорила, да, пигментация на коже, особенно такая печёночного характера, и чаще всего в первую очередь начинает проявляться на руках. То есть вот у женщины в возрасте при приближении в ходе в менопаузу первый вот симптом, который может относиться к картине сепии, это появление вот этих самых пятен. В целом, если представить себе такую классическую картину сепии, это уже достаточно зрелая женщина с достаточно большим, таким как бы выпеченным чуть-чуть вперед абдоменом, который торчит вот таким как бы комком, со смешанной кожей, когда есть определенные участки, которые достаточно жирные, но при этом есть как бы сухие куски на других частях лица. Со временем кожа вообще становится такая достаточно, ну, как бы ощущение, что она не чистая и такая немножечко рыхлая. С, опять же, той же пигментацией, про которую я только что говорила. И женщина, которая очень занята. Вот она просто максимально занята, это супер занятая домохозяйка, которая всегда куда-то бежит, что-то делает. Она там либо карьерная женщина, наоборот. При этом она пытается сочетать и свою карьеру, и держать свой там очаг в максимальном каком-то порядке, и работа от нее много чего требует. Она супер-мега-органайзер, там, в общем, миллион вещей одновременно балансирует. И сочетает там 2, 3, 5, не знаю сколько работ. Это доставляет ей большое чувство гордости изначально, то есть она прям вот очень вкладывается во все это и очень гордится тем, что она может вот это все, так сказать, претворять в жизнь. И огромное количество энергии идет в то, чтобы вот этот порядок вот всего как бы соблюдать. Это для нее, в общем-то, часть ее уверенности в себе, то есть тот факт, что она это делает и делает это хорошо. И это некая маска, настолько детально проработанная, которая выстроена вокруг нее только лишь для того, на самом деле, многие женщины в этом состоянии этого не осознают, что они это делают для того, чтобы спрятаться за этим всем, спрятаться за этой внешней картинкой, за этим внешним экраном. Она настолько вот как бы бизи, эта картинка, настолько в ней много всего происходит, что людям даже не приходит в голову заглянуть чуть дальше, а вот чуть дальше... Если заглянуть вглубь, то можно было бы увидеть всю суть, да, и состояние, и эмоции, и переживания и так далее. Но за вот этим вот мелькающим таким экраном никто просто туда дальше и не лезет, потому что это уже как бы too much, вот это все увидеть, запроцессить, это уже как бы много. И в целом человек вот с этим экраном, несмотря ни на что, все равно продолжает чувствовать себя достаточно уязвимым. И постоянно, чтобы, так сказать, подкрепить свою вот эту броню, выстраивает себе все новые и новые вот эти вот такие вот заборы вокруг себя для того, чтобы максимально себя обезопасить. А это вот люди, которые вот они вот где-то там на каких-то мероприятиях, они будут максимально там всем помогать, вот что-то суетиться, там всем наливать чай, там брать на себя повышенные обязательства. Так, сейчас момент. Надеюсь, что меня было слышно. То есть вот как бы вот максимально вовлекаться во все и так далее. Но одновременно с этим, вот если, то есть не одновременно, а именно потому, что это служит для нее таким определенным образом защитным организмом, если люди пытаются как-то ее в этом своем бешеном процессе там прервать, немножко заземлить, предложить ей немножко там остановиться, выдохнуть, там чем-то насладиться, это вызывает раздражение, потому что это определенная угроза. То есть, а вдруг сейчас меня там рассмотрят через этот защитный механизм, а я этого не хочу. А вот это вот, как правило, усугубляется, опять же, перед менструацией. И из-за того, что перед менструацией в целом может наступать больше усталость, появляется больше раздражительность, потому что человеку сложнее заниматься вот этой безумной суетой, сложнее выстраивать эти заборы вокруг себя, и, соответственно, начинается такое, я бы вот хотела сейчас вот так же летать, и чтобы все было так вот незаметно, но незаметно не получается. В отличие от, например, того же Натмуру, сепии, в общем-то, нет какой-то такой приверженности к там, эмоциям других. По большому счету, ее больше всего волнуют вот эти вот схемы по защите себя. Это вот разница с Натмуром, потому что Натмур, в общем-то, достаточно чувственный и чувствительный к нуждам других. Даже если эти чувства Натмур не высказывает и прячет, да, за какими-то такими прямолинейными своими там выпадами, то у сепии на самом деле ей вот глубоко пофигу на всех, и, в общем-то, ей главное это вот за всеми этими кажущимися там постоянными заботами и суетой обо всех, обо вся, главным образом это ей нужно для того, чтобы выстроить вот эту вот экран такой, как бы, который показывает некую внешнюю картинку, чтобы защитить себя. И вот эта вот динамика у сепии, она начинает с того, что она достаточно сильно раздражается, и заканчивает уже в такой достаточно запущенной стадии тем, что ей становится глубоко все равно. Ее чувство собственного достоинства достаточно легко опрокинуть. И вот это опрокидывание за опрокидыванием приводит к тому, что в какой-то момент она просто перестает вообще об этом напрягаться, и ей просто действительно вот она приходит к этому абсолютной индифферентности. Есть моменты на этом векторе, когда ей хочется, как я говорила, там, кричать, когда она не уверена в себе и хочется там за что-то схватиться, чтобы удержаться. Кажется, что вот еще чуть-чуть, и она вообще сойдет с ума и куда-нибудь там упадет в пропасть. Здесь, кстати, есть определенная схожесть с Натмуром, которому нужно вот выстраивать какой-то порядок, там, рутину вокруг себя для того, чтобы за это держаться. Потому что по мере продвижения вот в своем состоянии вещи начинают казаться, как будто они вообще такие, ну, немножко нереальные, и как-то нужно какую-то реальность себе заякорить, и они это делают с помощью организации какой-то рутины. Очень часто в состоянии сепии люди приходят до такой степени в какой-то вот состояние вскрученности, что семья вокруг вообще не понимает, что в принципе с ней делать, а главное, что от нее ожидать. То есть вот она, вроде все вокруг как бы более-менее окей, там дети в порядке, там, я не знаю, муж в порядке, там, близкие в порядке. Но вот они смотрят, а женщину просто колбасит, как мы говорим. То есть она там один день такая, другой день сякая, тут ее раздражает, там ей все пофигу, и что от нее ожидать, совершенно непонятно. И вот когда это абсолютно на всех уровнях, тотальное провисание и ментальное, и эмоциональное, и какие-то физиологические проявления приходят в свою такую прям финальную стадию, это вот когда человек прекращает свой вот этот вот бег, больше особо ни к чему не стремится, ничего не делает, и все становится все равно. В этом состоянии очень сложно получить какой-либо ответ от человека, то есть там достучаться, да уже все, как бы, то есть ничего вообще, нет никакого, никакой реакции. То есть очень-очень сложно растормошить на то, чтобы хоть какая-то реакция пошла. Да, кстати, это частично похоже на картину Арсеникума, который к этому тоже в какой-то момент приходит, если сильно запустить состояние. Вот этот вектор от такой раздражительности к абсолютной индифференции, это такая прогрессия, которая идет нелинейно, то есть она так не поступательно, аккуратненько из одного к другому переходит, а может вот как бы циклично там уходить в одно, потом возвращаться в другое, может там какой-то новый триггер резко обрушить все, и человек уходит в эту индифферентность, потом вроде оттуда вылезает, и вроде как бы опять начинается какой-то бег, потом опять это все приходит к какой-то раздражительности, плюс различные стадии, там, в том числе месячного цикла там, и других циклов в течение жизни, когда гормональные происходят изменения, они как бы заново все опрокидывают, как вот если встать просто, и там человек играл шахматную партию, ему раз взяли, там эту доску опрокинули, и начинай все сначала. Есть очень много вот этой вот застойности, из-за чего, собственно, происходят запоры, из-за чего часто возникает это газообразование, из-за чего, вот как мы говорили, классическая картина женщины, у которой выпирает ее абдоминальная часть, есть это вот, опять же, застойность жидкостей, достаточно такие глухие, очень тянущие боли, которые отдают вниз, в том числе даже вот на, там, как бы вниз ног, в в сторону коленей. Да, и, кстати говоря, эти тянущие боли вниз, они в том числе сказываются и на позвоночник. То есть по позвоночнику тоже может идти боль, которая как бы тянет вниз, ощущение, что позвоночник, он через хвостик, через копчик продлевается вниз, потому что настолько сильно действует просто сила притяжения. С точки зрения того, с чем можно сравнить сепию. Как я уже говорила несколько раз, во-первых, с арсеникумом, потому что у них есть вот эта вот одержимость какими-то вещами, но тут совершенно разные психические состояния за этим стоят. Они, конечно, оба хорошие такие организаторы, которые очень много энергии тратят на то, чтобы там что-то делать до тех пор, пока они просто вообще не входят в состояние коллапса, но подоплека разная. Что касается натмура, сепия часто считается как бы как очень физической вариацией картины натмур. То есть здесь тоже есть определенная полярность вещей, потому что прыгает с одного на другое. Но это как бы уже настолько запущенное состояние натмур, что все вот физические проявления вот этого коллапса начинают проявляться вот в прямом смысле в тканях. Как и у натмура, сепия выстраивает вот этот вот барьер для защиты себя с помощью каких-то там организаторских вещей. Но вот если сравнить с точки зрения альтруизма, натмур более альтруистский такой как бы персонаж, который все-таки ему не чужды эмоции других людей, а у сепия, да, она может отдаваться другим, но не из-за интереса к другим, а скорее именно из-за себя. Вот это основная разница. Все это вот история, когда там мать-героиня, которая там поднимает на ноги, там, я не знаю, всю семью, и за мужем, и там, в общем, короче, все-все-все, и это обязательно рассказывается, на это обязательно указывается, что вот, а я, вот им, а вот они такие вот неблагодарные, тра-ла-ла. Вот это не про то, что вот истинно человек в этот момент о них беспокоится, а у него просто есть некая травма и боль своя внутри, какие-то внутренние свои, как бы, истории, переживания, которые человек маскирует под вот такую как бы внешне проявленную суперактивность. У пульсатилы сепии очень схожее состояние венозной системы и вот этого пролапса и определенного такой расслабленности тканей в органах. У той и у той достаточно сильное влияние на репродуктивный цикл. У пульсатилы, потому что ее картина очень сильно связана со всеми нашими гландами, а у сепии, потому что картина связана со всем, что касается наших органов вот в абдоминальной части, то есть там матки, яичников, все, что касается репродукции. Кстати, очень часто нукс вомика всплывает, когда делаешь репертуаризацию, которая в итоге оказывается сепией, именно из-за раздражительности, такой вот... как меня все достали, ну почему все такие непонятливые, вот почему, вот это же так элементарно, ну что, неужели нельзя сделать вот это? То есть вот это вот состояние нуксвомики, когда все кругом идиоты, но там, как мы рассматривали уже нуксвомику, там другая история, другая подоплека вот этого гнева, да, на котором он сидит, из-за чего у него начинаются всякие там геморроидальные истории. И, как мы говорили, там в основном триггеры – это вот как бы максимальная стимуляция, одновременно с тем, что погоня за этой стимуляцией приводит к усугублению. А у сепии, конечно, психически это, вот как мы уже сейчас подробно рассмотрели, другой корень того, почему эта раздражительность на остальных вокруг начинает проявляться. Вот такая у меня на сегодня для вас сказочка. Сейчас я приду в комментарии. О, их здесь миллион. Сепию только потому, что... Как же я себе нравлюсь в зеркале, на ней смотрю и вижу фотомодель. Но это вот опять же к вопросу, как мы много уже говорили на эфирах, есть понятие симили, есть понятие симилумум. Когда ты выбираешь препарат, он может быть вот именно тот препарат, который нужен, и это действительно попадание в точку, либо это препарат, который частично где-то там рядом, недалеко от картины человека, поэтому какие-то вещи могут улучшаться на нем. Но, скажем, в целом состояние человека общее, да, оно не улучшается со временем, а просто какие-то отдельные вещи могут улучшаться, либо улучшается со временем, потом обратно идет откат. Это вот как раз про то, что что-то не до конца правильно подобрано. Препарат, три препарата, о которых мы говорим сегодня, это пульсатилла, натмур и сепия, да. Подскажите, девчули, где почитать о препаратах, у кого проконсультироваться, где купить, ибо глубина глубинная моего проживания не дает таких контактных возможностей. Так, где почитать о препаратах? Любую берете материя медика, например, Кента, и читайте. У кого проконсультироваться? Берете, ищите гомеопата и консультируйтесь. Где купить, в зависимости от того, в каком городе проживаете, есть гомеопатические аптеки, где можно купить. Я уже говорила, что в Москве на данный момент я нашла для себя аптеку Форте, которая находится на Мосфильмовской улице, но есть еще несколько, куда я пока еще не успела доехать, но хочу тоже их изучить. Но в целом вот так. Так. Есть какая-либо схожесть у натмур, сепии и калькарп? У калькарп есть схожесть, наверное, в том, что у них есть тенденция к контейнированию себя, то есть вот как бы закрыться в некую свою устрицу, и там комфортно, и некое такое как бы вот замедленность, рыхлость, состояние ментального, эмоционального и физического тоже есть определенный. Но это совершенно другой посыл, то есть у калькарп, как правило, нет этой привязки к женским репродуктивным циклам гормональным, хотя есть определенная цикличность, как у морских волн, другой посыл изначальный. Именно поэтому калькарп, например, очень часто могут быть мужчины, потому что у них вот этой надрывности, небольшой такой как бы чисто женской истеричности, связанной с нашими состояниями внутриматочными, этого у калькарп нет. Так, самые крутые занимательные задачки для взрослых. Подбери гомеопатию хотя бы себе. Слушайте, это не хотя бы себе. Подобрать гомеопатию себе в 1000 раз сложнее, чем кому-то еще. Почему? Потому что мы себя видим в очень искаженном свете. Себя анализировать объективно очень сложно людям. Проще со стороны посмотреть на кого-то и максимально абстрагировавшись там и сохраняя какую-то там элементарную объективность, там невовлеченность и прочее, мониторя свои там собственные триггеры и эмоции, и переживания, выписать там некий перечень симптомов и проявлений. Ладно там выписать симптомы физические, ну там эмоциональные, как человек себя ведет, как он себя там проявляет, как он говорит и так далее. Всегда проще о ком-то другом, нежели о себе, потому что мы вот себе видим себя каким-то образом, но на самом деле, как нас видят остальные внешние, это совсем иное. Поэтому подобрать гомеопатию себе очень сложно, и многие гомеопаты сами себе подбирать препарат не могут и просят помощи у коллеги. Так. Назначили пульсатиллу С6 однократно. Да, это просто, извините, как... Ну, ладно, не буду говорить, есть такое выражение, очень ярко отображающее смысл. С6 однократно в случае с пульсатиллой не делает вообще ничего. Это не значит, что препарат вообще не ваш, это значит, что назначение очень странная потенция, и однократно, ну, в общем, это просто не работает. Поэтому если... вам отзывается пульсатилла, и если вы для себя посредством изучения, плюс вот прослушали сейчас там небольшую лекцию, думаете, нет, все-таки здесь много есть того, о чем мне хочется подумать еще, вы можете попробовать пульсатиллу как минимум в 30, если речь про более физиологические проявления. А в целом, если картина более полная, и вы видите, что и психологически, и физически, и эмоционально отзывается, то можно взять 200 C и попробовать принять единожды, раз в день в течение 3 дней. И вот тогда смотреть эффект. А С6 ни о чем. В случае с пульсатилой так подавно. Где вот эта грань, справлюсь практиками из мира энергии и необходимостью приема гомеопатии, если сильнее пока на эмоциональном уровне ощущения, чем на физике? А грань исключительно ваша интуиция, потому что практики из мира энергии, они тоже работают на тонком уровне, соответственно, вы работаете со своим информационным полем и гораздо глубже. Гомеопатия работает следующее после практик духовных, то есть она как бы и следующее, и предшествующее, тут вот все очень индивидуально. Она может быть в параллели с практиками, может быть, ну, в помощи. Некоторые, ну, я бы не сказала, что она замещает практики, я просто считаю, что это две вещи, которые идеально коррелируются между собой. И практики, и гомеопатия – это из одной области квантового влияния на вас, поэтому вы просто можете это дополнять. Так... Всем сепию, точно. Если препарат подходит человеку, он должен совпасть с описанием и симптомами на 100%? Нет, нет, нет. Гомеопатия очень практическая, клинически обоснованная наука, где практически каждый кейс в свое время заносился в материи медика в качестве дополнения к тому, как что проявляется. Поэтому и каждый человек проявляет эту картину немножечко по-своему, поэтому и дополнялось, и дополнялось, и дополнялось. То, что написано в материи медика, это результат прувинга не одного человека, что вот ему дали и там, исследовать препарат, да, сказали там «принимай», и с ним начало что-то происходить, и за ним записали, внесли это в материю медика и сказали, вот, если дать препарат человеку, то он проявляет вот это, значит, нужно при вот таких симптомах давать этот препарат. Нет, в материи медика перечислены все симптомы, когда-либо зарегистрированные от всех людей, кто когда-либо, так сказать, был зарегистрирован. Но такого встретить практически невозможно, что комбинация всех этих людей там через века, да, будет выражена в ком-то одном. Но, как правило, есть некий такой вот костяк вещей, который четко передает суть препарата. Иногда это даже просто на эмоциональном уровне, что ты понимаешь посыл, ты понимаешь основной триггер, который человека привел в его состояние, и эта суть и посыл, и триггер, он совпадает с картиной этого препарата. А на физике может вообще не быть каких-то проявлений, или они могут быть минимальные. То есть здесь очень важно все-таки держать открытым свой мозг, не работать роботом, не из серии, а вот в этой табличке написано там А, Б, С. О, С не совпадает, значит, не подходит. Нет, нужно более ёмко и более, скажем так, гибко подходить к этому. Ну, сложно, да, ну, что поделаешь. Квантовая история, она вот такая. Так. Вот эта тяжесть выбора, это прям вот, да... Вот интересно, вот люди пишут, вот, что да, там очень много думали-думали, и вроде как бы вот есть 99% совпадений, но внутри свербит 1% и говорит нет. Задумайтесь также о том, что вас, это с одной стороны может быть ваша интуиция, которая вам говорит, да, вот все вроде бы подходит, но на самом деле это не твой препарат. Так бывает. А еще бывает так. Вы нашли свой препарат, и это означает, что есть некая коробочка, прописанная в некой книге, которой вы сейчас соответствуете. И ваше эго, которое чрезмерно раздуто или находится не на своем месте и выполняет не свою функцию, просто не хочет залезать в коробочку. И оно на все подходящие препараты вам в итоге будет выдавать этот 1% и говорит, ну, вроде да, но вот что-то вот нет. Потому что неохота в коробочку. Потому что это значит признать, что, о, тебя разгадали, раскрыли, теперь ты не такой особенный, не такой сложный, тебя вот раскусили, и все с тобой теперь понятно. А как же? Нет, я же особенный, со мной ничего не понятно, со мной надо 30 лет меня там раскодировать, чтобы что-то обо мне понять. Такое тоже бывает. И это, кстати, тоже является симптомом, который говорит об определенных, там, как минимум, нескольких препаратах. Поэтому стоит об этом задуматься тоже. Хочется подробнее узнать о сепии. Так. Хочется подробнее узнать о сепии. О сепии можно подробнее узнать в материи медика. Но в частности, если вам прям вот почему-то отозвалась сепия, все-таки подумайте вот об этом состоянии, когда ты в загоне, в загоне, в загоне, а потом вообще все пофигу, и о явных проявлениях во время цикла, когда вот это есть ощущение тянущей боли вниз, есть ощущение, что как будто плохо держится вообще все на своем месте с точки зрения матки, когда выделения достаточно густые и темные, когда есть определенная такая вот тенденция к сгусткам, есть определенные пики истерики, когда хочется кричать и все громить, которые потом перемежаются с состоянием вообще какого-то ментального паралича, когда ничего не хочется, и когда даже самые близкие люди вызывают состояние вообще абсолютного равнодушия. И, кстати, один из первых кейсов, который мне попался в клинике, когда я еще училась, была как раз сепия, и там женщина сидела, и она прям руками, показывая вот это вот состояние свое эмоциональное и описывая свои ощущения при менструальной боли, она прям делала вот такие как бы выпады, как вот раскрывается цветок резко. А по факту это движение, которое делает каракатица, выплевывая вот эту вот жидкость черную, свои чернила. И это тоже было очень-очень показательно. Ее мимика в той сессии очень четко показала, что сепия – это правильный выбор. Поэтому вот сфокусируйтесь вот на этой эссенции сепии. Если это про вас, то тогда берите материю медика там, любого автора и читайте дальше. Так, тем временем эфир шел 2 часа с лишним, 1,5 часа никак. Ну, потому что это такие препараты, которые даже 3 штучки, и то сложно. Так. Недавно произошло событие, я увидела себя в Игнации, начала ее принимать потенции 200C, потом решилась однократно на 1М. Вроде стало лучше, рыдания ушли, но плаксивость осталась, но в хронике я вижу себя в натмуре. Могу ли я теперь начать принимать натмур, чтобы это психологическое состояние ушло совсем? Плюс присоединился цистит, которого давно не было. Или же Игнация еще полностью не распаковала меня, Игнацию 1М приняла неделю назад. Неделю назад 1М – это слишком рано, подождите 2 недели, а то и лучше 3. И потом попробуйте натмур в потенции 200C. Я бы так сделала. Но это я сейчас просто вот, знаете, пальцем в небо, потому что я не знаю ни вашего кейса, ничего. Полагаюсь в данном случае на то, что если вы берете на себя ответственность за то, что вы применяете препараты к себе, что прекрасно, слушайте, в конце концов, Ганеман перепробовал их все, да, это окей. Если вы интуитивно чувствуете, что вы хотите пойти туда, просто могу вот стороннюю такую вот дать рекомендацию. Так, если приняла 3 дозы стафисагрии, а потом решила, что ближе мне пульсатилы, через какое время можно принять пульсатилы? В прошлом эфире по теории было сказано, что стафисагрия хронический вариант пульсатилы. Да. Так, 3 дозы, не знаю в какой потенции, опять же, минимум 2 недели выдержите паузу. Так. Мы здесь идейные, не ограничивайте временем свой порыв, пожалуйста. Ну, это, конечно, да, но потом мне, знаете, сколько прилетало в мире энергии за то, что люди приходили после и говорили, боже, 6 часов модуля, это невозможно, все за один раз. Не в том плане, что люди были недовольны, что информации много, а что была фрустрация от того, что где взять 6 часов подряд, чтобы цельно это прослушать. Я это понимаю, я их понимаю. Поэтому стараюсь быть более, так сказать, адекватной. Не всегда получается. Я и адекватность в каких-то таких приземленных параметрах – это такие не очень совместимые вещи, но адаптируюсь, эволюционирую. Так, препараты нервной системы разбираем? Конечно, конечно, разбираем. Вот следующий эфир будет про нервную систему. Просто я здесь опрос делал для тех, кто сегодня на столько присоединился. Был опрос. Ребят, что делаем дальше? Вот следующий эфир. Либо берем там 3 препарата женской картины, либо берем нервную систему. И чуть буквально больше, там 56% проголосовало за женскую картину, остальные были за нервную систему. Естественно, берем их следующими. Что у сепи с головными болями? Головные боли есть, я о них говорила. Те же самые мигрени, которые цикличные и достаточно такая тупая боль, причем даже с определенными визуальными эффектами перед глазами. Переслушайте. Катюша, менопауза, ночные приливы. Какую дозу сепии надо? А почему сепии? Вот вы точно уверены, что сепия? Ведь я про менопаузу и про ночные приливы говорила в преломлении всех трех препаратов сегодня. Почему вы решили, что именно сепия? Потому что она такая вот наиболее... Я говорю, почему в итоге гомеопаты максимально прописывают сепию? Всем кидаются ею во всех. Потому что она такая вот, ну типа вот ярко, понятная, да, такая чисто бабская история, вот женщина, которую загнали, там, она на скаку, там, все останавливала и в избы входила, и тут устала, и, короче, вот так. Это вроде все очень понятно, поэтому вроде как ложится. Но на самом деле это может быть и пульсатила, это может быть и натмур. Вы сначала все-таки поймите, оно ли это или нет. Очень даже может быть, что и нет. Так, я уже просто кручу туда-сюда комментарии. Две недели подождать, и как различить после? В смысле, как различить после? Если вы собрались принимать другой препарат, то подождите две недели и принимайте другой препарат. Очень отозвалась, и сейчас все пофигу, и цикла нет уже два года в климаксе. Ну, окей. Ну, то есть, в принципе, что можно сделать, если прям очень отозвалась, и по циклу все сходится, и по психологическому состоянию все сходится, и вообще как бы оно... по всем фронтам, то сепии, на самом деле, это один из тех вещей, один из тех препаратов, с которыми, вот, как сказать, если женщина в этом состоянии, причем таком уже глубоком, то прям берите 1М, принимайте один раз в неделю, в течение 3 недель и смотрите. Потому что это вот из разряда в этом состоянии, уже когда загнали, вот она сама себя загнала, и как бы в целом это состояние загнанности уже до такой степени, что заниматься вот этими там 30С, 200С, которые там где-то там на физике что-то начнут там потихонечку. Женщина в состоянии сепии всегда узнает себя в состоянии сепии, когда начинаешь ей об этом рассказывать. Поэтому просто берите этот 1М и, так сказать, берите ответственность за это на себя, в том плане, что я хочу это сделать, я это делаю, я смотрю, я наблюдаю. И наблюдайте. Катя, девочки, только пошла, купила вход в канал, сразу на такой важный эфир. У девушки кровотечение, полип в матке. Что посмотреть, почитать, как помочь сейчас? Так. Значит, для всех, кто у нас сегодня первый раз на эфире, ребята, мы тут уже 2 месяца на каждом эфире повторяем, как отче наш, одно и то же, что по симптому гомеопатия не дается, потому что во многих препаратах есть одинаковые проявления. По одному проявлению определить препарат невозможно. Нужна консультация гомеопата. Пожалуйста, девушка, у которой есть такие вещи, как кровотечение, полипы в матке, ей нужно обратиться к гомеопату и рассказать подробно свой кейс со всеми проявлениями, и физическими, и эмоциональными, и психологическими, и про детство, и про травмы, и про то, что триггерит, и про как спит, и как влияет холод или тепло, и что больше нравится из еды, и ванна или душ, и как влияет погода. И вот все вот эти вот вещи, об этом есть в начальных моих эфирах, пожалуйста, послушайте. Какой-то там эфир, наверное, эфир 1-эфир 2. Там есть, я рассказываю про свою анкету, какие вопросы нужно, в принципе, освещать гомеопату для того, чтобы он грамотно подобрал препарат. Вот эти все вещи нужно анализировать, и тогда можно подобрать грамотно препарат, который поможет устранить то искажение, которое приводит к вот таким вещам на физике. Вот что я вам отвечу. Я понимаю, что ответ не удовлетворяет тех, у кого вот сейчас прям нужно быстро решить проблему, но никогда, ни в каких вселенных история про волшебную пилюлю, которая вот раз, и просто быстро мы на нее кинулись, там особо дважды не думая, она все решила, заглушила, все ушло, и все, типа. Так не бывает. Придется провернуть себя через определенную мясорубку, понять многое о себе, а потом, да, потом принять там несколько шариков, и все действительно начнет меняться, как в сказке. Но до этого стоит большая-большая работа, в первую очередь, с собой и над собой. Вот. На этом я все-таки буду с вами прощаться на сегодня, потому что уже достаточно поздно. Следующий эфир у нас будет практика, где мы будем разбирать опять 2-3 кейса. Я вам дам фидбэк по кейсам, которые мы разбирали до этого, а уже получается 13, то есть сейчас у нас 11, 12 будет практика, 13 эфир у нас будет опять теория, как раз-таки про препараты с картиной, где идут искажения на уровне нервной системы. Я вас благодарю за внимание и за терпение, и надеюсь, что за всеми этими бесконечными обсуждениями в комментариях вы умудрились все-таки меня послушать, потому что я чувствую, комментарии буду разгребать очень долго. Значит, по теме того, как у нас теперь будет устроен доступ к эфирам, начиная с 1 числа, я расскажу отдельным постом, читайте его, все окей, ничего страшного, все хорошо, все правильно, грамотно, так, как должно быть, никто не обделен, все супер. Я вас крепко обнимаю. Читайте «Материя медика», потому что вам отзывается. Не бойтесь экспериментировать с собой, если вам это отзывается. И постарайтесь не устраивать, как тут вот кто-то написал в начале, гомеопатические супы по судорожному приему всего одновременно или из серии там каждый день что-то новое. Это неправильно, неграмотно, так делать нельзя. Все, люблю, целую, до скорой встречи. Пока-пока.